Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на гроб, Сережа.
Восемь часов 39 минут, вторник, 20 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Пух, пух, пух везде. Нет никакого Киселева. Что вы Киселева хороните, Диму? Никак нельзя. Никак нельзя. Ничего не изменится. Люди либерального свойства возбудились от публикации Винокуровой, что ничего не будет, ничего не будет. Останется одно телевидение. И театра не будет, и книг не будет, ничего не будет. Слушай, значит, и Добродеев уйдет, и Киселев уйдет, и Соловьев уйдет, и все уйдут. Вы что? Смеетесь, что ли? Ничего не будет. Все будет как есть. Все хорошо. Все хорошо. Понятно?
Стабильность.
Да, стабильность и консервация всего, что есть. То, что есть. А вы что думаете, они от себятина порят, что ли? Они чувствуют правильно. И правильно чувствуют они. И ответственные люди. Как-то очень важную вещь сказал Путин. Давно, может быть, в середине нулевых. Он сказал, руководители каналов у нас ответственные люди. Ответственные. Подтверждаю, сам видел. Да, да, да. У них жара в надыме, плюс 25. Быстренько посмотрим про нас. Ладно, про нас посмотрим, и все. Сегодня что у нас будет? Сегодня у нас...
Я смотрю все время прогнозы на месяц. Вторняк. Будущее пытаюсь заглянуть.
Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
Какие-то, посмотрите...
Мрачные.
Да нет, обещают 29.
Один раз.
30.
Ну, один раз.
Покажут.
Покажут плюс 30 из-за угла. Да, может быть такое, может быть. Слушай, хорошо, а сегодня, значит, солнышко будет, ну, такое умеренное все время солнышко с небольшой облачностью, будет 20, 20, 20, потом 21, и 21, и все время 20, а потом, а слушай, какой город, я смотрю, интересно, 21, потом нет, по-моему, Москву. Значит, завтра 15, это в 6 часов утра, в 6 часов утра 14, потом 13, 15, 16, 17 завтра зайдет, до 17 градусов завтра, завтра до 17, сегодня 21. Завтра 17. 17, я считаю, хорошо для этого ирландского лета. Нормально. В четверг в 6 часов утра будет 11 градусов, начнется дождь. Начнется дождь, но это самое, ну не сегодня. Значит, дайте посмотреть по дням. Сегодня 22, и все, и все. Счастье закончилось. Сегодня последний день, товарищи, отдохните, потом по новой. 17 будет в среду. В четверг 17 грозы, в пятницу 17 дожди, в субботу 19 солнышко, но 19, понимаете, 19. Ну вот лето и все, лето, хватит, а что вы? Забрались куда-то в жопу мира, в хорошем смысле, сейчас внимание. Плюс 18 в воскресенье, в понедельник 19 дожди, во вторник, в следующий вторник 20, потом 21, 22. Иногда будет 22, но редко. Но мне кажется, это достаточно. Сегодня какое? 20 число. Прибавим этот самый. Потому что 31 день или 30? Не помню. 31, по-моему. Нет, 30. 30 дней. В июне же 30 дней?
Да.
30. Соответственно, 2 недели, я говорю, до 4 июля. До 4 июля никакой жары. 20, 21, иногда в некоторые дни 22. Понятно?
Да.
Нужна жара, двигайте в другие места. Понятно?
Есть вот другие места. Вот в Барнаул Александр Фельдман пишет нам, что было плюс 40.
В Керчи 27 на следующей неделе, 27-25, правда и 23 тоже. В Барселоне, секундочку, сейчас посмотрим. Плюс 30, все, каждый день 30 в Барселоне. 30-31, 30-31, 30-31. Значит, 30-31, 32, 28, 31, 30, ну такое. Это Барселона. Хорошо. А Нью-Йорк? Нью-Йорк, все-таки там погода капризная, как вы знаете. 30-29-27, 30-29-26, ну вот так вот в Нью-Йорке. Ну, потому что там везде лето, и у нас лето, И у нас лето, у нас другого лета не должно быть.
Но согласитесь, 30 это некомфортно для города. Для города комфортно 24, да. Переменная облачность.
Да, ты же у меня в машине 22 стоит.
Вот, 22 это вообще идеально.
В машине, в квартире 22 стоит. 20, потом уже, когда привыкнешь к жаре, я в квартире ставлю 24. У меня везде климат. Какая комфортность, некомфортность? Нам хорошо, нам 30 хорошо, потому что в машине 22...
Да.
В квартире 24, так. На работе тоже климат-контроль.
Ну, тут по-разному.
Кругом климат-контроль.
Вот сейчас здесь у нас где-то плюс 30, наверное.
Другое дело, что жарковато ездить в снаряге на мотоцикле, когда жарко.
Вот.
Это правда. То есть комфортно 17-23. Вот 17-23 ты используешь всю снарягу полностью.
Вот.
Свыше 23 жарковато. Ты права. Ты правильно говоришь. Слушай, я быстро расскажу про то... Нет, про климат ты должна была рассказать про МЧС. Ну, расскажи.
Да, сейчас... не просто... Это уже притча про овец и волков.
Даша очень нервничала.
Они присылают каждые полтора дня с завидной регулярностью смс-ки про то, что МЧС предупреждает на основании прогноза. В общем, будет гроза, ветер.
Нет, там главное...
Что это означает?
Каждые полчаса, не знаю, приходит новое сообщение. В одном 15 будет километров в час ветер,
в
другом 16, нет.
А что 16. Это означает?
Потом 16,5 отдельное предупреждение приходит. Потом 17,1 будет ветер и так далее. То есть приходит, я тебе объясню почему. Очень простая вещь. Они обделали в 98-м да. году. В 98-м году, так долго не живут, но я помню.
Я тоже
помню. В 98-м
помню.
Году...
Был жуткий ураган.
Был ураган ночной, притом,
да.
Ночной. Лужков начистил им это самое, значит, потом ноздри, хорошенечко,
да.
Шомполом. И сказал, что в следующий раз, типа, всех уволят к чертовой матери.
Да.
Юрий Михайлович.
Все правильно.
И они стали каждые полчаса...
Нет, неправда.
...биться в истерике.
Не каждый. После вот этого нашего дневного урагана, который
да,
был,
да.
Сколько там, две так недели назад...
Сейчас они будут целый год биться в истерике и предупреждать тебя каждые полчаса. Мать, планета опасная, все.
Да вы понимаете, что когда действительно будет опасная ситуация, нет, я уже на эти смс-ки не обращу внимания.
А это не парит никого. Не парит никого, они чиновники. У них должно быть так. Когда их будут мордой возить об стол, придет начальник, большой начальник, возьмет его за шкирман и начнет мордой возить об стол. Со словами «Паскуда!»
Вот так, а «Паскуда!» можно сейчас задать им вопрос?
МЧСовская, где предупреждение?
Вот, а в чем они предупреждают,
Сергей? А если бы МЧСовец полезет в карман бридж, у него бриджи, он полезет в карман бридж, достанет оттуда телефонец и начальнику сунет в носец и скажет «Смотри,
рассылочка.
Неумное животное, смотри, я каждые полчаса в истерике по поводу
смотрите, будущего». Смотрите, непонятно, о чем они предупреждают. Это просто предупреждение о дожде, грозе и ветре.
Ну,
это прогноз погоды.
Ну,
зачем они мне присылают прогноз погоды, который я могу посмотреть в приложении, которое я себе скачала?
Так ты ураган могла посмотреть в приложении.
Нет, так нет же, ураган это другое.
Надо распустить эту шайку.
Надо написать, что 17 километров в час.
Надо распустить эту шайку. Что они
нет,
делают?
Нет, секунду. А? Это очень опасно. Или там не опасно.
Кому?
Или,
ну, вот... 17 километров в час.
Так вот...
Так это ты едешь на велосипеде, что тут опасного?
Так вот зачем они мне присылают?
17 километров в час.
Зачем
это скорость твоей езды на лесопеде.
В том-то и дело.
В этот момент, когда ты едешь на лесопеде, ласковый ветерок развивает твои прекрасные блондинистые кудри. Правильно
да.
я говорю? И это опасно или нет, я спрашиваю. Я не думаю.
Нет. А зачем они мне присылают смс? О чем я должна задуматься, увидев смс-ку с прогнозом погоды от МЧС?
Ты должна сказать, ну все, на работу не иду, и все. Ну все. Ну правда. Слушай меня, погода и так далее. На Ладожском озере в честь юбилея, в честь не юбилея, а годовщины.
Годовщины.
Перевернулись опять дети. Опять дети, четверо молодых людей, одна девушка 16. Что это значит четверо молодых людей? А, люди и женщины отдельно. Все правильно, это же по-русски. Люди отдельно, женщины отдельно. Все правильно, да? Четверо молодых людей это были люди, а девушка это была девушка. Другой биологический вид. Хорошо. А? Ну, правда.
Это высшее существо.
Я читаю.
Это выше, чем человек.
А, женщина выше человека.
Конечно.
А, окей. Я так и думаю. Да. Они направлялись на рыбалку, когда случился шторм. Агентство сообщает, что работы осложняют плохо работающая связь между островами Ладоги. Но связь и не должна работать, это Россия, спокойно. У нас 3 километра от МКАДа уже связь не работает, нифига, нормально все. Информация о происшествии поступила в МЧС 9:30, лодка перевернулась в Питкяранском районе Карелии и так далее. На выходе из залива Импелахти. Тебе, товарищи, значит, естественно, ни у кого не было жилетов, правильно или нет?
Ну, я так понимаю,
я
да.
Я не знаю. Здесь не написано.
Не написано.
Здесь да. не написано. Но я думаю, что если они хорошие люди, настоящие русские люди, то они же не надели жилеты, как какие-нибудь там пиндосы, правильно?
А? Да, сейчас, сейчас.
Ну, русские, ты знаешь, что русские под пулями, например, без шлема входят сюда. И
конечно,
так далее. Считается, без... что жарковато, в шлеме жарковато. Американцы, например, ходят без пуль в шлемах, ну, потому что положено, они тупо не обсуждают. Положенная точка. Ну, это как бы положенная точка. Ну, вот, например, нельзя там ходить голым. Ну, нельзя, они говорят, положено надевать форму. Надевают форму. И дальше к форме полагается шлем. Американец надевает шлем. У него не возникает вопроса, а можно его не надевать? Значит, русский говорит, не, но это же жарко, и ходит потом с головой такой открытой под пулями. Потом, бамс, кого-то убили, он такой удивляется, говорит, а чё вот убили, чё? Ну чё, чё? А шлем надеть чё? Но это никому в голову не приходит, нет. Понимаешь?
Почему не было смс-ки о предупреждении?
Мы в сущности, ну, серьезно говорю, мы родные прямо вот банту. Ну, правда, в смысле способности предвосхитить ситуацию, подчиняться распоряжениям и установлениям, мы в чистом виде афрорусианцы. Афрорусианцы, правда. Угу. Хорошо, скажи мне, пожалуйста.
В операции участвует более 120 человек. Да. Возраст детей от 15 до 17. Двоим подросткам удалось спастись.
То есть
спастись.
Физически они крепки.
Они самостоятельно добрались до берега, их госпитализировали. Трое детей считаются пропавшими
без вести. Да. Но это ужасно.
Но это на сегодняшний
это ужасно.
Момент.
Если мы говорим о детях, это ужасно. Дети у нас подвергаются риску, видите? И это невозможно.
Я так понимаю, если я правильно поняла, они сами катались на лодке.
Сами.
Без сопровождающих.
Сами. Не было. Но должны ли были они иметь сопровождающих? Сейчас буду дальше расследовать. В этом году запретили во всех этих лагерях всякие виды отдыха активного и так далее, чтобы, не дай бог, дети не погибли.
Ну и вот, здравствуйте.
Нужно острые предметы у них забрать, ножи, вилки, только давать пластмассовые, шариковые ручки, чтобы они в ухо друг другу не засунули, не давать и так далее, и так далее. Но это же дикари. В каком смысле дикари? Дикари, вы... Это 282-я статья, Александр, сейчас вы допишетесь. 7373-948, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. По поводу погоды хочу сказать. Давайте. Скорее всего, МЧС у нас полагается на прогноз гидрометцентра, а гидрометцентр у нас не обладает таким количеством спутников.
Поэтому вот. Аккуратно переписывают с американских прогнозов, которые обладают таким количеством спутников. Вот
да,
и все.
Это просто залезает на этот Weather Channel какой-нибудь. Или
да, совершенно верно. Совершенно верно. Потом, ведь для того, чтобы показать, как они добыли эти сведения, слюнявят палец, суют форточку. На слюнявленный палец. После чего говорят, вот мы добыли сведения. Смотри-ка, дед Афанасий, у него поясница разболелась у деда Афанасия. Видать, к дождю. На самом деле смотрят на американских сайтах. Я сегодня ехал со своим садовником. Почему? Потому что я должен был забрать электроскутер в BMW. Я сказал садовнику,
да.
Я сказал, вы понимаете, погода – это Америка, они только знают погоду для всего мира, все остальные ничего не знают. Говорю, русские у них переписывают. Он мне сказал, садовник, между прочим, высок авторитет России в Средней Азии, серьезно сейчас говорю. Садовник сказал мне, мы у нас в Таджикистане считаем, что все наоборот, американцы у русских все переписывают. Я говорю, святые люди, на этом-то и зиждется наше могущество.
Русский мир, да.
Наше могущество, русский мир, лапти, самовары, рыгание кислой капустой, калинка, малинка, значит, и помнит рожь высокая, как поладили они, все это держится ровно на невежестве таджиков. Ну, я серьезно говорю.
Не на невежестве, а на вере.
На вере таджиков в наше могущество.
Никто, кроме таджиков, они верят в наше могущество. Даже мы в себя сами не верим.
Конечно,
как в нас
конечно. И медведи с балалайками тоже. Все зиждется на вере таджиков в наше могущество. Они точно думают, они верят, таджики, что мы мощные, и американцы все у нас переписывают. Понимаете? Ну вот, так что нормально все. У меня ребенок там на Ладоге тусит, фотки присылал, нормальная там была вчера погода, говорит Григорий из Санкт-Петербурга. Не отправляйте ребенка на Ладогу, страшное место. Там, вы знаете, высота волны, какая там острая волна. Люди, которые ходили по Ладоге, расскажут вам. Ну вот, пожалуйста, кто ходил по Ладоге, ребят, ну, позвоните 7373-948. Ладога, это самое, у Череповца, как там называется, Рыбинское водохранилище. Вот здесь вот. Мне кажется, что там очень неприятная вода, как бы, если не погода. погода. Ну, сейчас, когда погода, я понимаю, но когда не погода, мне кажется, там очень острая,
ну, я так понимаю,
противная волна такая.
А? И может за секунду поменяться, на самом деле.
Ну да, ну да, и она там часто меняется. Алло, здравствуйте.
В прошлом году в Карелии.
Здравствуйте.
Вы ходили по Ладоге, да?
Александр зовут. Да. Я именно в этом районе, Питкяранта, на Ластоморде, ну, регулярно выезжаю на машине.
Ну, опасно же, нет?
Да, и там, вот когда на ВЛАМ, например, собирают экскурсии, отсортовалы, там всегда, не всегда, всегда говорят, что мы не можем точно сказать, выйдем или нет, мы дождемся прогноза погоды. Потому что даже такие серьезные корабли, которые возят на ВЛАМ, ну, ракеты, иногда спрашивают погоду, потому что волна, не зря же варяги называли это Ладожское море.
Да,
и там бывают
такие
холодные с теплым воздухом встретятся. Ветер,
да.
И вот как типа нашего урагана московского, только он поднимает там волны. И волны могут
волны вот высокие, очень, они очень острые, потому что они не могучие, вот как в глубокой воде волна более пологая, а там она как бы острая, как нож, она, понимаете, такая вот. Она, из-за того, что она, в общем, не глубокая, ну, понимаете. Вот я могу сравнить с Керченским проливом. В Черном море, например, можно пройти. Заходишь в Керченский пролив, там, поскольку мелководье, понимаете, волна совсем другая, она очень злая. Она очень злая, она опрокидывает.
Вот. Да, знаете, я даже попробовал на лодочке с собакой выйти, просто прямо недалеко, буквально 50 метров от берега, и то мне уже стало страшно, хотя погода была именно вот как сегодня у нас. Солнце, небольшой ветерок, но мне уже стало страшно, я быстренько к берегу поплыл.
Вы нас там слушаете?
Если перевернуться в байдарке на Ладоге, 15 минут живешь в воде от переохлаждения, холодная вода.
Ну вот ребята в том числе, ребята все-таки смогли добраться, но все равно в больницу, конечно. Конечно, попали, видимо, тоже.
7373948. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Ну, вы знаете, тут всякие байки.
Давайте вы нас выведете на чистую воду.
Вне всякого сомнения, я капитан теплохода.
Скажите.
Понимаете, вся проблема, единственная проблема, это прогнозы погоды.
Да.
Вы смотрите, вот даже идет теплоход в Питер, там где-то километров 150 по Ладожскому озеру. Это значит 7 часов.
Да.
А вам дают прогноз погоды на 12.
Ага.
И все. Более того, почему-то нашими правилами установлено, что прогноз, что уведомление поступает в те часы, когда передается прогноз погоды, то есть раз в 12 часов.
Ага.
Хотя нам всем известно, что трехчасовой прогноз только достоверный.
Ну да.
Это как?
Ну да, и смотрите еще, Вам же должны тогда апгрейд давать. Вот вы вышли, через час новый, чтобы
никто
вы получили.
Никто ничего не дает. Это раз, во-вторых, у вас не везде есть радиосвязь.
Вот так.
Понимаете, что происходит дальше? Вот эти несчастные ребята.
Ага.
Дело в том, что во всем мире есть так называемый гражданский радиодиапазон 27 МГц. Ну, вы это знаете, дальнобойщики у нас работают так.
Да.
Дело в том, что обязательно надо передавать прогнозы погоды, сделать сеть этих радиостанций вдоль вот этих огромных, можно сказать, морей, Онеги, Ладоги, Рыбинского, Куйбышевского водохранилища.
Товарищ капитан, ну мы, получается, на неосвоенной земле живем, она не освоена.
Абсолютно. Вот у меня был случай. Мы выходили из Череповца и видим, что вот эти хомуты, которые песок возят местные, встают.
Да.
А мы идем, потому что у нас положительный прогноз погоды. Мы не можем встать, мы с пассажирами.
Ну да. А эти что говорят, мужики?
У нас холодильники отрывать начало.
Так это скажите, эти мужики, которые остановились, вот как они объяснили?
Как? Они вообще не объясняют. Они опытные местные ребята, которые все время ползают вот по Рыбинскому. Они знают приметы.
Приметы. Вот у деда Афанасия заболела поясница.
Есть у них всякие там мелочи. Они знают, они не рискуют, потому что они медленно идут, им долго идти по Рыбинскому.
Да,
понимаете?
Я понимаю.
В два раза медленнее.
Ну скажите вот просто сейчас, секунду буквально. Вот я по Керчи, значит, что на глубокой воде волна более пологая, а в Керченском проливе она острее становится, она злючая.
Там толчья, понимаете, в Керченском проливе. Там называемая толчья. Это то же самое, когда вы в Белое море входите с севера.
Да.
Там всегда вот эта вот толчья. Всегда болтает.
Да.
Ну,
да.
Очень редко, что
вы. То есть на мелкой воде опаснее может быть волна, нет? Я, может, придумаю. Вне
всякого сомнения. В принципе, цунами опасно только на мелких участках.
Конечно. Конечно.
Но я к чему так говорю яростно, понимаете? Вот сейчас МЧС ведет спасательную операцию. Какую Они опускают подводные аппараты, тратят бешеные деньги, когда все знают, что печальная история. 4 дня, ну, 5. В нашей воде 3. Они всплывут. Ну, представьте, сейчас огромные силы, там бегают люди, сидит.
Ну, они благочестиво потеют да. подмышками, да. Да.
Может,
да.
тут мало времени.
Давайте.
Вся Мудрь утонули лед на лодках. Скажите, кто из МЧС ответил? Кого посадили? Местного инспектора посадили, допустил
выход? У всех старательные глаза, понимаете? У нас же судят за намерения. Намерения правильные, глаза старательные. Ну, пусть уже работает. А новый придет такой же дурак. Что ж, ну, такой так же дурак.
Понимаете, что делать? Да. Он МЧС, это вертикальная компетентность. Вот во всяком случае...
Я думаю, что не только МЧС. Нет, РФ. Вертикальный... Да, поехали дальше в движение.
Подъем. В движении
5 баллов, и мы видим это самое, проблемы на Волоколамке перед Рублевкой, мы видим большую Можайка стоит перед Рублевкой, Волоколамка у Свободы. Значит, и набережные вообще все никудышние, вообще, вот, которая Кремлевская перед ней, Котельническая, все, стоит в мертвую, потому что, вы знаете, проезда нет из-за Пречистенской, там по-прежнему, господа, до 12 июля, движение запрещено, поэтому на Пречистенской, поэтому все набережные стоят в мертвую здесь, по эту сторону. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на гроб Сережа.
Девять часов 6 минут, вторник, 20 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы! Слушай, я должен рассказать про счастье сегодняшнего дня. Ну, кроме того, что сегодня будет 22 градуса. И это дофигище, потому что это в последний раз. Не, потом еще 22 будет, дней через 10. Ну вот, потом еще опять похолодание будет у нас. Ну, ничего страшного. Значит, смотри. А кто, кстати, кто выигрывает от этого? Комары? Кто выигрывает от такой программы? Мне кажется, комары.
Гнус,
комары. Плесень. Эта погода хороша для плесени. Трава. Не забывай, трава очень любит подобную погоду.
Зелененькая,
да. Лягушки, улитки, слизни. Вот эти слизни, которые ходят. И, соответственно, ловящие их грачи ходят толпами и собирают слизней. Угу. То есть выигрывают некоторые виды флоры и довольно большое количество видов фауны. Все, кроме человека. Понимаешь? То, что хорошо для травы, не обязательно хорошо для нас.
Почему? Для рыбалки хорошо.
Для рыбалки. Кстати говоря, рыбе пофиг абсолютно.
Да, что червячки вылезают, сыро, все хорошо.
И прямо идут в рот рыбки. Да. А, накопать сначала.
Да, на них.
Хорошо. Хорошо.
Какая мерзость.
Да вот этим хорошо. Всем, кто любит слизь, товарищи, не путайтесь.
О, грибы, спасибо, вот нам напомнили.
Грибам. Хорошо я сказал про плесень. Я думаю, до известной степени я коснулся темы. Плесень — это же грибы.
Да.
Ну так вот, слушайте, хорошо. Я сегодня радостный день. Сегодня радостный день, потому что я получил до субботы электроскутер C-Evolution BMW.
Красивый.
Он желтенький, он такой нарядненький, он странненький. А я никак не мог понять, когда же я его заведу, чтобы поехать. Мне хотелось, чтобы хоть какой-то пропеллер работал такой. Какой-то такой. Мне, чтобы там сидел дядька внутри и делал бы так. Вот так. Но никого нет. И ты просто, он когда начинает работать, ты просто вообще ничего. Нет, это самому... подгазовать. Я сам, когда его включил, наконец, в какой-то момент возникла стрелка вперед, которая показывает вперед, немножко вверх. И мне сторож, который мне выдавал этот скутер в 6 часов, сказал, это значит, можешь ехать. Подножку убери, он сказал. Все, поезжай. А я такой говорю, а завести такая? Он говорит, ну все, поезжай. И я крутанул, эта штука поехала. В общем, эта штука, вот я хочу сказать, электроскутер, чем она плоха сразу для начала? 100 километров нормальной езды, 130 тошниловской.
Для города это нормально. Ну, то есть по городу вы катаетесь спокойно.
Вот я живу в 20 километрах от МКАДа. Мне до работы 46, назад, нет, я сказал, до работы 43, назад 46. Я почему-то назад, там геометрия не евклидовая получается. Ага. Там то же самое, но на 3 километра больше. Мы не понимаем, как это происходит, но неважно. Значит, нет, серьезно.
Пространственно-временной континуум как-то.
Да, абсолютно.
Пересекаете.
Петля, 99 километров. Мне нужно 90 километров, да, 46-43. 90 километров, 89. Значит, соответственно, 100 километров это и есть мой дневной
рейндж.
Да. А получается так, что я в конце буду уже приезжать. У меня зимой был Volkswagen Golf электрический. Я приезжал в конце без печки, без света,
да, толкаясь ногами.
Лаптёй,
лаптёй. Вам надо бы педали бы к нему прикрутить, чтобы можно было еще потом...
Я приезжал на этом самом, на Volkswagen Golf электрическом домой без печки и без света. То есть я все отключал, чтобы только он тянул.
Такой же с синими пальцами.
Да. Почему? Потому что я понимал, что он не доедет, если не выключить всю печку. Здесь понятно, что печки нет, но все равно фара есть, она тоже расходует электричество. Я пытался ее выключить сегодня, чтобы сохранить побольше электричества. Потом подумал, что страшно, потому что у меня нет звука от моего. Да, и Даша видела. Даша как раз взошла по крыльцу в момент, когда я подъезжал. Да. Даша видела. Какой звук? Пение птиц слышно, разговоры далеких людей слышны. А этот скутер
вот
вообще не слышно.
Ничего не слышно. Ничего абсолютно не слышно. Беззвучный.
Но потом он какой-то такой, знаешь, такое томление какое-то есть. Такой звук какой-то. Если сильно разгоняешься,
Как микроволновка какой-то такой.
Да, такой звук такой. Такой отдаленный какой-то. Если сильно тормозишь, ну, в смысле, тормозишь скоростью, не тормозами, а скоростью, тоже слышно такое. Вот так вот он какой-то постановит такой. Ну, издалека. И все это перекрывает шум...
Как игрушечная машинка,
покрышек.
Точно.
Покрышек. Абсолютно детская игрушечная покрышка, да, абсолютно. Значит, слышно покрышки. Они такие... едут. Резину слышно, ничего больше не слышно.
Это
слушай,
опасно.
Это первое. Второе, характерная деталь. Он, конечно, нереально ускоряется со светофора с нуля. Он нереально. Это спорт, настоящий спорт. То есть я выкатываюсь и не ставлю машину, ну, я не становлюсь на черту. Я делал так. У меня было два светофора сегодня. Я не становился, в смысле красных, я не становился на черту, а я остановился в пол машины. В пол машины сзади, понимаешь? То есть
я понимаю,
кто должен был стартовать, меня не видел.
Да.
И я сделал вот два раза этот трюк. Значит, я дождался там желтый-зеленый, и я из-под локтя у этих людей, прямо из-под локтя. Полностью,
кошмар.
Полностью бесшумно.
Бедные люди.
Да, полностью бесшумно из-под локтя выпархивал. Они, конечно...
руль влево, руль вправо.
Я не знаю, но мне кажется, люди должны пугаться. Потому
конечно,
что
конечно.
Скорость, с которой он вылетает, адская. Понимаешь, адская. Вот здесь вот, где Пироговку мы пересекаем, это самое, значит, ну, где поворот на Пироговку в Хамовнике.
Да.
Здесь вот есть светофор. Я такой тоже подкрался, такой аккуратно встал в пол корпуса. Как дал у меня... Понимаешь, он вылетает, просто вылетает. Он из-под тебя вылетает. Вообще просто какой-то могучий троллейбус такой. Крошечный могучий троллейбус такой. И такой... Смотришь, вот это вот все, да? И ты такой смотришь... Ну, там, я не знаю, сколько ты проезжаешь, но совсем рядом. Ты понимаешь, что у тебя скорость 120, а все как стояли, так и стоят еще на зеленой. То есть еще когда, доля секунды, когда все стоят на зеленой.
А вы уже на следующем светофоре.
Они уже включили передачу, они уже, так сказать, там подали топливо во второй цилиндр.
Да.
Второй, третий, четвертый, как там? Первый, третий, четвертый, второй. Первый, третий, четвертый, второй. Они уже в первый цилиндр подали смесь. И все, а я уже на Крымском мосту. на Крымском мосту, значит, на тех же 120 километрах в час, смотрю на них, как они там еще на пироговке пытаются тронуться, понимаешь? Но это вообще что-то запредельное. Это как-то мотоцикл, вот обычный мой классик, такого не дает. Но я думаю,
а за счет чего такое
я думаю, классик ускорение? Разгоняется за 4,5 секунды.
А этот сколько, вроде... за 2?
Не знаю, мне кажется, за 2. Он просто как вот, просто, все, нет тебя, тебя нет. Как это удивительно.
А тратит ли он больше электричества вот от такого старта? И вообще, как можно по-разному стартануть? Можно,
не знаю.
Можно как-то
это что-то запредельное. Плавно сделать. Это что-то запредельное. Понимаешь? Вот это ощущение. Такое, если ты смотришь в зеркала такие, так, там какие-то люди где-то далеко-далеко от тебя. Совершенно безумие полностью. И такой летишь, и слышишь покрышки, и ветер в шлеме. Слышишь?
Да.
А другого звука нет. Понимаешь, ты слышишь свои покрышки.
Это очень опасно, хочу сказать я.
Да.
Потому
да?
что вас никто не слышит, ну, никто не видит, потому что вы из-под локтя вылетаете.
Ну как это экологично?
Экологично, да.
Товарищи,
а заряжать как обычной розеткой или это должна быть заправка, станция? Сергей, как
я
так?
Я не знаю, но я сейчас живу за городом, и мне просто, я в гараже включусь. Но ну, вообще-то нужна розетка.
220.
Есть переходник на 220, обычную розетку. Есть переходник.
Ага, это хорошо.
Но я вот на ночь его поставлю. И все. Ну, примерно так. Ребята, до субботы на этом катаюсь. Потом мне на неделю дадут гуся, просто гуся большого, 1200-го. Значит, просто для, я уже говорил, для герцогской, для княжеской осанки, чтобы выработать княжескую осанку, человек должен поездить на гусе хоть неделю в году. Значит, я попросил гуся со следующей недели. А потом еще мне РТ-шку дадут. Но РТ-шку дадут в июле.
Не да.
Ну, в общем, короче, вот такие дела. А я думаю, может, мне скутер обычный 650 GT взять у них, у BMW, сравнить с электрическим. Обычный взять, GT-шку, 650 GT есть
я
еще скутер.
Я не понимаю, о чем идет речь.
Ну, скутер, но... такой же скутер, макси-скутер. Угу. Господи, я вчера возьмите. Смотрел обзор, какой-то испанец, значит, седой там, скачет на этом скутере взад вперед. Думаю, черт, а чем я хуже? А я там... что, не испанец? Я что, не седой? В конце концов, правильно? Что там? Там бензин.
Там, да нет, там, я имею в виду, на этом скутере есть магнитола.
Мы не знаем этого.
Включите. Включите магнитолу,
хотелось
чтобы вас было слышно.
Хип-хоп какой-нибудь. Young Jeezy, да? Нет, а что поставить?
Тупак Шакур.
Не, Тупака или Young Jeezy. Я представляю себе, как я буду ездить это самое. Я представляю, как я буду ездить на скутере, как негр. Да, кстати, это могло бы дать мне звук вот этот.
Вот я же про это и говорю.
Не знаю, почему. Я люблю Jeezy, я люблю Jeezy. Не знаю, мне теперь все этот самый... просят это самое, что-нибудь... все, вот, например, Young Jeezy, пожалуйста. Young Jeezy, я люблю Young Jeezy, я знаю, что это старье. Все знают, что это старье, и что дальше?
Ну и что, олдскульный рэп самый
нормально,
крутой.
Нормально, и все. Сейчас. Знаешь почему? Это правильно было бы поставить много музыки, но это расход электричества, вот в чем дело.
А-а-а.
То есть это расход электричества. А когда ты на электроскутере, ты думаешь об экономии.
Хотя бы когда вы стартуете на светофоре, надо врубать.
Но с самого начала, да, с самого начала надо что-то ставить. Такое, знаешь, еще когда красный, но уже переходит на желтый,
да,
надо
да.
ставить что-нибудь такое музыкальное.
И
такое. Там какая-то была неожиданная, с моей точки зрения, музыка, может быть, вот эту ноту мне, я ее недолюбливаю. Спасибо большое, поехали дальше. Отбирают руководство. Слушай, значит, я хотел почитать вам из Алины Витухновской. Даже ей звонил сейчас, пытаясь добудиться. Ну, может быть, она не спит, но у меня нет ее телефона, неважно. Алина Витухновская написала офигенскую вещь, которую я считал бы обязательной для понимания разговора о блогерах. Понимаешь? Почитаю вам. Вы знаете Алину Витухновскую. Это прекрасная Алина, поэтесса, которую когда-то мы всем миром в начале 90-х выручали. Она там пошла в какой-то из журналистских побуждений, в какой-то наркопритон. А наркоорганы наши посчитали, что она, ну, пошла туда из других побуждений. Ее потом посадили, и все ее очень долго выручали, и я в том числе. И тогда-то мы и познакомились. Современный человек... Вот, внимание, послушай Алину, это важно. Я читаю ее в Фейсбуке. Современный человек давно не желает быть счастливым. Он желает функциональности, комфорта, денег, социального статуса. Да, именно их. А не некоторой чувственной абстракции, не некого благостного состояния. Понимаешь? Он желает в сущности контроля над ситуацией, которая комфортна. Понимаешь? Не счастье. Потому что счастье – это не контроль. Счастье – это состояние, которое лишено, собственно, главных составляющих современных устремлений. Современное устремление – это контроль над комфортом. То есть твой контроль над твоим комфортом. Вот что тебе нужно. Ни счастья никакое. Ровно так же, как он не желает спасения души, не верит в утопию. Каждый, кто стремится навязать человеку духовные блага, наставить на путь истинный, духовный лидер и так далее, просто аферист, желающий не только утвердить свое профанистическое тщеславие за наш счет, но и набить карман, параллельно совершая грубые движения фокусника в общественном цирке под подлые патетические речи. Вот что пишет Алина Витухновская. И вот еще одно сообщение, которое я обязан от нее прочитать. Это очень интересно. А это интересно, потому что выводит нас на разговор о блогерах. Архаика и наивность оценивать власть, как желание доминировать. Внимание. Архаика и наивность видеть власть, как желание доминировать. Обдумайте это. Это не сразу придет, это вот надо обдумать. Власть – это изначальный онтологический посыл, помноженный на возможность владения ресурсом для материалистов, а в принципе и в перспективе самым бытием, не бытием на выбор. Не имеет никакого отношения к полу, гендеру, которые скоро потеряют идентичность и растворятся совсем. В перспективе носители воли к власти – адаптируясь к ситуации, станут обходиться вовсе без человека. То есть власть не нужна над людьми. Власть не нужна над людьми. Люди идут мимо лесом торжественно. Власть нужна над ресурсом. Над ресурсом. Вот в чем дело. Так, понимаете?
Это уже давно происходит.
Вот как давно?
Думаю, что в нашей стране, наверное, так уж совсем очевидно с 90-х.
Власть как власть над ресурсом. Вот что меня интересует. То есть люди не нужны. А, Алина, здрасте, мы вас не разбудили. Я звоню из эфира. Это эфир. Алло?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Власть как власть над ресурсом. Я читаю вас в Фейсбуке. Люди не нужны. Скажите, пожалуйста, а вот вчера вызывают в Думу целую кучу блогеров и пытаются их с ними дружить, приручить, направить... эту дневниковую активность странные извержения каких-то камчатских вулканов сделать полезными Думе, обществу и так далее. Разве это не противоречит тому, что вы написали?
Конечно, противоречит, потому что я пишу о современности и о мире, в общем и целом, в данном посте, да, не о России. Да. Россия скатилась в такую регрессивность и в такую архаику, что... О чем здесь можно говорить о России? Я пишу отдельно, я пометки делаю у нас там в РФ. А это просто обо всем. У нас, конечно, люди нужны, особенно нужны малооплачиваемые или совсем бесплатные идиоты. Что касается приглашения блогеров в Думу, такое впечатление, что власть хочет оседлать протест, пользуясь методами протеста.
Это странно.
Это очевидно. Но это настолько все вымучено, как будто сделано где-то в комитете комсомола, годы там, не знаю какие, к концу брежневских времен, да. То есть, по-моему, здесь все прозрачно, по-моему, никто на такие методы и действия не отреагирует, потому что, у меня много, тоже претензий и критики к позиции, но там есть какая-то энергетика и свежая идея, которая потом воруют, как мы видим. А здесь этой энергетики нет.
Но блогеров даже и не назовешь, собственно, оппозицией. Понимаете, я бы сравнил блогеров скорее с кобелями, которые мочатся на кусты, а Дума пытается заставить их мочиться только на правильные столбики. Ведь они, собственно, метят некую территорию, в сущности, да, сущностно, они метят территорию, блогеры, интеллектуальную территорию, чувственную территорию, эмоциональную территорию. Они ее метят спорадически. То есть, как пришла моча, пометил. А власть хочет, чтобы они по каким-то квадратам, восьмеркам писали на специальные столбики. Это и при том еще, чтобы моча содержала что-то доброе и полезное. Но это странно же.
С вами не соглашусь, блогеры это какая-то искусственно выведенная категория. Фактически меня и вас, если мы ведем, пишем что-то в Фейсбуке, можно назвать блогерами. Но я не хочу, чтобы меня называли блогерами, потому что я не блогер. Я так себя не презентую, я так себя не представляю. Да. Я не знаю, что вы имеете в виду вот под этим словом, если, как вы сказали, какие-то люди, которые хотят пометить пространство в интернете, но, по-моему, это такой сизифов труд. То есть сделать надо как бы все и сразу, и представлять себя что-то в общем и целом, представлять себя как блогера, это априори бесперспективно.
Я думаю почти, что мы с вами устареваем. И я вот почему говорю, а именно о том, что они метят, а другие ходят и нюхают, что если вы посмотрите большинство этих блогов, которые собирают вот по-настоящему миллионы, там вообще ничего не происходит. То есть если вы содержательно ищете смыслов, если вы ищете философем каких-то, так сказать, там культурологических пониманий, то эти блогеры просто действительно вообще ничего не делают. И это приходят обнюхивать миллионы подобных.
Но люди, чем меньше из себя представляет человек, тем более он хочет присутствовать. Да, это...
Они хотят подтверждения. Будучи нулями, они хотят подтверждения собственной реальности.
Ну да, конечно. Но так это основа виртуального мира.
Ну да. Ладно, я счастлив читать вас в Фейсбуке. Спасибо, Аня.
Спасибо.
Счастливо. Счастливо.
До свидания.
До свидания. Она умная, она желчная, как многие женщины. Часто бывает очень желчной, обиженной, эмоциональной, но потом вдруг хирургически точной именно в интеллектуальном каком-то в перцепции. Алина Витухновская, я ее читаю. Да, значит, скажи, пожалуйста, ну давайте блогеров послушаем. Значит, блогеры, которые туда не пришли. Ни Камикадзе, ни 100 тысяч 500.
Нет.
Ни туда не пришел.
Самые маститые блогеры туда не пришли. Разве что вот Паблик Линтач пришел, и то непонятно...
Кто?
Потому что...
Выступили из 20 с лишним 5 человек. Значит, была девочка, вот, кстати, дочь Пескова, которая прилетела, вероятно, из-за границы для того, чтобы выступить. Кто еще был?
Лиса Рулит, я даже такого не знаю. Блога.
Был Петр Толстой от «Единой России», я думал,
блогер.
В качестве депутата, депутата и старшего товарища.
Big Russian Boss, это да. Что такое?
Big Russian Boss мы тоже не знаем.
Ну вот какие-то
неочень известные. Я считаю, что умами, властвовать над умами уже не нужно. Понимаешь, в чем дело? Вот скажи, пожалуйста, если бы мы с тобой были властью в России. Давай просто, вот мы с тобой власть в России.
Давайте.
Мы с тобой говорим, существуют блогеры? Существуют блогеры, которые вводят миллионы паствы.
Я думаю,
миллионы.
Что власть в России заблуждается, думая, что блогеры могут нести... Вот вы сказали, что блогеры говорят ни о чем. Власти в России хотят использовать их популярность для того, чтобы какой-то смысл принести.
Сейчас идет демонстрация могущества РПЦ.
Как только появится смысл...
Идет демонстрация могущества РПЦ.
Это правда.
Демонстрация могущества идет на Пречистенке. Вот, можешь посмотреть.
Да не только там.
Значит, людей свозят автобусами из разных областей России, там, так сказать, там, помогают и так далее, чтобы продемонстрировать могущество. Могущество будет продемонстрировано 1 миллионом человек. 1 миллионом человек. Ну, может быть, 1,5 они наберут миллиона человек. Понятно, да?
Ну да.
Хорошо, пусть 2. На самом деле, это нищенские цифры. Нищенские цифры. По сравнению с блогером, который просто, матерясь непрерывно, играет или разбирает какую-то игрушку, говоря, что это за срань, сейчас посмотрим, как ее сломать. И дальше он просто вообще ничего не делает.
А если бы мощи Николая были бы виртуальны, тогда как?
Ну, я не знаю, понимаешь, ну, не знаю. Спиннеры, здесь... спиннеры тоже сейчас приложение. Можно виртуально крутить в айфоне спиннер. Не обязательно покупать его. Можно спиннер крутить в айфоне.
Да.
И это не хуже, кстати, даже, а даже лучше. Потому что предметов меньше надо заводить. Меньше множить сущности.
Да.
Как нам советовал Локком, он советовал. Не покупайте спиннер на светофоре у идиотов за 400 рублей. Потому что его можно просто поставить в приложение в айфоне. Ну вот, послушайте. Значит, на самом деле, я к тому клоню, что какой-нибудь блогер, который разбирает какую-то срань, он получает 3 миллиона просмотров там, условно, да?
Да.
3 миллиона просмотров. То есть сразу больше, чем любые ребра Николая, угу. Любые ребра, понимаешь? Просто сейчас, мгновенно. Таким образом, мы с тобой, как власть, должны этим заинтересоваться. Мы должны сказать, глянь, что... Чуваки вводят паству.
Да.
Значит, но когда мы с тобой этим заинтересуемся, я тебя немедленно разочарую. Они оперируют не интеллектуальными конструкциями.
Конечно.
И даже не эмоциями. Они, ну, может быть, эмоциями в наивысших своих проявлениях. Они оперируют неким, неким камертоном ощущений. Вот чем занимается блогер? Блогер оперирует... Вот такой, который много миллионов уводит. Uh-huh. На пустом месте он ничего не говорит, в общем. Он ничего не говорит. Он не кричит «Да здравствует Путин!» Он не кричит «Долой Путин!» Вообще ничего.
У него нет месседжа.
Вообще ничего. Никакого. Вообще ничего. Месседжа нет никакого. Призыва нет никакого. Чем же он оперирует? Чем же он занимается, блогер? Чем же занимается блогер? Он создает некий камертон ощущений. Ощущений, которые... Например, можно выразить словом
прикольно.
Забавно, прикольно,
да.
Круто, огонь, вообще огонь. Вот, да, вот да. Чего же. И за ним идут десятки миллионов, миллионы, понимаешь? Вот как это, как этим овладеть? Когда, как это оседлать?
Ну, никак,
новости?
Это вирус.
Мы продолжаем разговор о блогерах, и вот почему. Потому что если люди вводят за собой миллионы, вводят за собой миллионы паствы, то это в высшей степени понятно, что у них есть ресурс, влияние.
Понимаете,
ресурс
это, влияния. Это примерно здесь как аудиторию, которая смотрит мыльные оперы, там, сериалы бразильские, там, да, это миллионы, да, женщин-домохозяек, а пытаться их как-то, не знаю, в 25-м кадре в сериал включить какую-нибудь политическую...
Значит, посмотри, кто дает сериалы, телевидение.
Да.
Телевидение. Значит, с руководителями телеканала. Если я власть, вот я власть, например, да, где бы то ни было, на воображаемой земле, в какой-то книге, вообще в книге, да, не реальная власть, а реально в книге, в романе. И я пишу этот роман. И я там власть. Значит, я должен заключить какое-то соглашение о сотрудничестве взаимовыгодном.
Ну да, рекламу, например, пустить.
Не-не-не, почему тут реклама? Я должен разрешить людям, если бы я руководил какой-то землей в книге, которую я пишу, я бы сказал, кто обладает ресурсом влияния. Мне бы сказали, телевидение, я бы сказал, пригласите, пожалуйста, руководителей. Я бы сказал, братцы, чего вы хотите? Я понимаю, денег хотите, да? Денег. Вы хотите денег. Ну,
Камара,
нормально, все, нормально.
Он умер, все,
я его поймал. Значит, смотрите, я бы сказал, вы хотите денег, вероятно, правильно? Денег.
Так.
Значит, я буду править страной, а вы будете иметь деньги, ну, со своего бизнеса, да? Вы обязаны мне, ну, тем более, если страна феодальная, вы обязаны мне лояльность. Я же обеспечу, чтобы вы со своими деньгами были, ну, в нормальном состоянии, могли выйти на улицу, в ресторан там еще, чтобы вам бошки не отрывали, понятно? Ну, это будет нормально, все. А они говорят, окей, и они пошли. Они дальше делают сериалы там, что надо, ну, неважно. Музыкальные конкурсы, вокруг смеха там, какая разница мне, какая разница? Окей, эти люди держат паству за горло. И кормят паству тем, что паства хочет, понятно?
Да, понятно, да.
Ну, вот паства хочет, на, пожалуйста. Все, значит, дальше. Я узнаю, что появляются другие новые люди, понятно, да? Там появляются другие новые люди. Они говорят, мы можем к поясу Богородицы привести миллион человек, там полтора, два, десять, какая разница. Я говорю, окей, дайте я с ними договорюсь. Я приглашаю главного чела, который к поясу Богородицы приводит, и говорю, Стоик, ты что хочешь? Он говорит, я хочу, ну там, дайте мне тут. Я говорю, хорошо. Значит, это тебе даем, ты держишь их для нас. Он говорит, окей. Нет проблем. Дальше. Появляются какие-то так называемые блогеры, которые, вообще говоря, тоже держат миллионы. И я понимаю, что их против меня начинает настраивать Навальный. Навальный — это воображаемый персонаж из моей книги, так? Я говорю, слушайте, а можно как-то потолковать с чуваками? Кто там князья блогерские, князья настоящие? Мне говорят, ну, знаете, там устроено по-другому. Это вообще, так сказать, там урла такая, 100 идиотов, которые держат, так сказать, там 20 миллионов таких же, как они, идиотов. Да? 100 идиотов держат 20 миллионов идиотов, примерно. Я говорю, ну, хорошо. А эти 100 идиотов, можно там ключевых каких-то людей с ними договориться? Чего они хотят? У них бабло есть? Есть. Ну, тогда надо их как-то пугнуть или что? Я не понимаю. Ну, в смысле, понимаешь?
Да.
Дальше я их приглашаю. Ты блогер.
Да.
Ты блогер. Я начальник. Я тебе говорю, Даша, ты крутишь мозги 3 миллионам человек, Даша. Да? Я не знаю, как ты это делаешь. Я не знаю, мне вообще не парит. Понятно? Может, ты в кадре ешь борщ там, а все прутся от этого. Я не знаю, что ты делаешь. Может, ты материшься, может, ты наоборот, там сказать, там девочка-девочка, вся Барби, там еще что-то. Откуда я знаю? Главное, ты держишь 3 миллиона идиотов. Понятно? Даша, чего ты хочешь, чтобы, в принципе, не настраивать их на деструкцию против меня? Там деструкция должна быть направлена против терроризма и американского империализма. Понятно,
проблема,
Даша?
Проблема в том, что... Она, как
ты,
раз...
Даша, ты мне говоришь, ну что, отвечай.
Их-то, вот как раз, их-то как раз и привлекает деструкция против власти. Какими-нибудь... И надо разделить, во-первых, блогеры, которые делают паблики, там, типа, да, МДК и Лентач. Это вообще, в принципе, можно сказать, ну, не СМИ, конечно, но они часто постят какие-то новости, да, там, прикольные, неприкольные, неважно. Да. И да, часто это оппозиционные новости. Лентач вообще разделился на две... Сейчас есть там True Lentach какой-то, Old Lentach,
настоящий. Да, и в Телеграме тоже, вот, в Телеграме.
И это уже теперь разные паблики. Один из них лоялен более или менее, насколько я понимаю, да, насколько все думают. И он менее популярен, чем тот Lentach, который был до этого, как, грубо говоря.
Блогеры – это не оппозиция, они формалы, предполагает Александр Фельдман. Такие, ну... как были Гребенщиков в начале 80-х.
Давайте говорить честно. Самые топовые новости, главные новости в этих пабликах – это оппозиционные новости.
Оппозиционные.
А кто лучше всего обозревает эти все митинги
потому
в Москве?
Потому что, внимание, секундочку, я просто скажу простую
онлайн.
Вещь для Кремля. Простую вещь для Кремля. Лизать... Это невкусно. Ну, в смысле, от шайки, вот эта вся шайка 20 миллионов, которые читают 100 идиотов, там сотню идиотов читает 20 миллионов, да? Значит, эти все шайки, они, если ты начнешь лизать, это будет как индийский сериал, понятно? Но на это есть любители, но их очень мало. То есть на лизание как бы сразу отпадает аудитория. Они говорят, о-о-о, это невкусно, неинтересно. Неинтересно. Кусать, вкусно кусать. Ну, тогда можно так сказать, а кусайте американский империализм. И, например, как при Райкине в свое время, Райкину разрешалось критиковать ЖЭК, пошивочные мастерские, что пуговицу не туда пришили, например. Политбюро же нельзя было. Политбюро нельзя, но ЖЭК можно. Понятно. В ЖЭКе плохо воду открыли, там не так.
Чиновников, да, мелких чиновников.
Мелких чиновников. Ты должна блогерам, я блогерам должен сказать, братцы, лизать не надо, лизать не надо. Это никто не купит. Давайте кусать. Ну, кусать наших врагов. А ты отвечаешь как блогер мне. Ты говоришь, да, но у вас нет врагов. Вы же, у вас все мир, там, хай-пхай, хинди-руси, там, у вас все чики-пуки, у вас стабильность и так далее, островок стабильности. Кого, где враги-то? В 90-е хоть были враги, там, Анексим враг, например, там, условно говоря, Гусинский враг, потом, наоборот, друг и так далее.
Ну как?
Ну как бы это все было... Нет, в 90-х это было движение на сцене. Сейчас на сцене мертвая тишина, кладбище. Сцена представляет собой кладбище. Ты скажешь, кого кусать? Например, я вот верный, например, блогер, да? Я спрашиваю, товарищи, а кого кусать? Они говорят, ну, мы тебе скажем. Я такой через месяц звоню, говорю, алло, а кого кусать? Вы месяц никого не говорите, все клевые. Там все охренительно, островок стабильности, то есть кладбище, правильно? Они говорят, ну, да, пока вот, ну, ты пока, не знаю, разомнись на Америке, поругай Америку. Ну, я ругаю, Америка, ах, Америка, она Америка, там, все такие... Раз от меня отписываются. Понимаешь? То есть получается, что невозможно обслуживать власть. Ну, я серьезно сейчас говорю. потому что надо кого-то ругать, кого ругать непонятно.
Зараженные арбузы предлагает ругать Жириновский.
Зараженные арбузы.
Среди вопросов, которыми могли бы заняться блогеры, Жириновский назвал зараженные арбузы, потому что в них нитраты.
В них нитраты.
А также можете предложил собравшимся посчитать, сколько в России больше всего селфи, у кого больше всех интеллект, тут все почитать.
Встаньте, дети, встаньте в круг. Ты мой друг, и я твой друг.
Да.
Вот эту пошлятину никто не купит. Жириновский не понимает этого. То есть они хотят, они приглашают, например, тогда я блогер. Угу. Меня приглашают на это собрание. Знаешь, что я говорю? Я говорю, братцы, вы хотите меня кастрировать. Правильно я понимаю или нет? Правильно. Они говорят, правильно, в душе ты правильно все понимаешь, а мы в душе это, честно сказать, не можем, но сущностно мы хотим тебя кастрировать. Я говорю, отличная идея, и я готов сменить имя, фамилию и уехать в Парагвай. Нет проблем, $100 миллионов. $100 миллионов. Я меняю имя, фамилию, съезжаю в Парагвай, где буду сидеть и бряцать в гитару, в струны.
А, так это им не надо.
Они говорят... Ну, что-то 100 многовато, я говорю, ну, как-то не знаю, мне казалось.
Ну, в этом смысла нету, потому что на его месте появится другой, а их задача, ну, тогда... их задача оседлать вот этих,
мы должны все понимать, эти паблики. Мы должны понимать, что СМИ вообще выразителей мнений всегда два. Сколько бы их ни было. Понимаешь, 20 миллионов или два – это одно и то же. 20 миллионов или два – ровно одно и то же. Вот как они делятся. Одно СМИ, это которые за нас, неважно, сколько их. Второе, которое против нас, неважно, сколько их. Mm. Понятно, да? Например, за нас 20 телеканалов, а против нас один идиот. Один идиот против нас. Например, Навальный. За нас 20 телеканалов, против нас Навальный. Скажи, пожалуйста, сколько всего СМИ существует в этой ситуации? Два.
Да.
Два.
По сути, два.
Два. 20 телеканалов равны одному, а Навальный равен 20 телеканалам. Почему? Потому что СМИ всегда два. Их всегда два. Ну, понятно.
Ну, да, вот эта вот история про независимые...
Если Баканон...
Журналистика факта, вот это
если
вот все.
Баканон сидит в лесу, в горах прячется Баканон, то все равно есть Баканон и папаша Манзана. Всего два центра власти в этой дуалистической картине мира. Их два. Есть папаша Манзана и Баканон. Все. Баканона зовут Навальный. Ну, хорошо. Ну, дальше что? Ну и что? А мы вот предпоставим ему 1000 телеканалов. И чего? Все равно у нас будет всегда один телеканал. Один. 1000 равна одному. Но это тщетная попытка вот управлять чем-то, мне кажется. Я не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте. Попробуем обсудить. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дарья Славина.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Это очень интересно.
Да.
На самом деле, при том, что отрицается, что человек нужен, ничего больше и нет. Продаются просто ощущения. И каждый ищет счастье.
Да.
Это ложь, что кто-то ищет денег, неважно. Когда ты начинаешь спрашивать, ты говоришь там, ну, например, ты хочешь шубу, да, я ужасно хочу шубу. А почему тебе нужна шуба? Ну, не хочется быть в тепле. А ватник? Ну, ватник же тоже дает тепло.
Ну, да.
Ну, нет, шуба это не ватник. То есть ищется ощущение, понятно, да? Я
да.
В шубе как себя буду чувствовать? Ну, не как в ватнике, понятно.
Да, но счастье, простите, Лариса, счастье как контролируемый комфорт, предлагает Алина Витухновская. Несчастье...
Самое тонкое понимание должно быть в том, что у каждого свое счастье.
Это правда. У каждого свой контролируемый комфорт, да.
Вот. И вот самое... И тут начинаются блогеры. Блогеры, очень интересно, это люди четко улавливающие, во-первых, живущие на потребу толпы и получающие от этого удовольствие. Точно.
Да.
Потому что утром в 5 утра вставать и думать, как тебе что написать, это тоже нужно иметь к этому талант. Первое. Второе. Они четко улавливают движение людей. Они себя не предлагают, абсолютно правы. Они улавливают... Вот эти, как бы, течения настроений, и в них плывут. И вот что видит власть, да, то есть глазом, как бихевиористы, да, улавливается какой-то успех. Глазом,
да.
Я смотрю, у человека 100
да.
миллионов подписчиков.
Ну, например.
И мне тоже к нему хочется приобщиться, ну, власти, да,
да.
В общем говоря. И мне очень нравится такая позиция. Я буду делать одно и то же, но ты мне как психолог помоги сделать другой результат.
Ну, да.
Понимаете, да? Я меняться не буду. И я не буду совершенно смотреть на людей и чувствовать их нужды. вы мне дайте алгоритм успеха. Если блогеры пойдут по этому пути, они просто потеряют своих подписчиков, они будут никому не интересны. Точка.
Ну да, ну какие-то пойдут. Зависит, сколько платят, между прочим. Я вам говорю, на самом деле, пожалуйста. Это цена кастрации, нет, проблема. Я же говорю, я готов,
да,
дайте мне...
Да, это цена несчастья. Вот
ну все, 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 я сейчас еще... Дайте мне 100 миллионов долларов, до свидания. Все, говно ваша фамилия, я в Парагвае. До свидания, все.
Я хочу обратить ваше внимание, Сергей, на то, что власть меняется. Они ищут способы, как же овладеть людьми.
Естественно.
Но они видят только внешне, они не хотят менять... То есть те, кто этим занимается, они...
Нет, они относятся к новым процессам, как к колдовству. И пытаются договориться с волшебниками, поймите. Они говорят,
вот... Я понимаю,
вот,
что волшебники... Внутри волшебник. Процессом владеют, не снаружи.
В том-то и дело. Они говорят, вы волшебники, вы как-то этим владеете. Чуваки, давайте договоримся, что вы это кастрируете. Они отвечают, ну это странно, потому что это нельзя кастрировать. Кастрировать могут только сами себя волшебники. Тогда там возникнут другие волшебники там внутри. Но это как бы непонятно.
Вот это все непонятно. И самое интересное, да? Запрос такой, измени мою жизнь.
Да.
Измени мою жизнь. Я не буду меняться. Ты мне, пожалуйста, ничего не рассказываешь. Надо уважать людей.
Ты волшебник.
Что нужно.
Ты волшебник, но у тебя я вижу ты. А я тебе дам денег. Я тебе дам денег, а ты волшебник. Вот и все. Разговор простой. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте. Злобный енот, здрасте.
Здравствуйте. Здесь есть ошибка серьезная.
Прошу вас, вскройте ее.
Следующий. Дело в том, что вот эти многомиллионные блогеры...
Вы шумите ветром, вы туда дуете.
Закройте ладошкой
вот
телефон.
Все хорошо? Вот,
лучше,
закрыл,
лучше.
Закрыл.
Лучше.
Значит, смотрите, многомиллионные блогеры, Саша Спилберг и вся эта компания.
Да.
Они абсолютно ни на что не влияют, у них нет ресурса влияния, мобилизационного ресурса.
Да.
Да.
Самыми влиятельными блогерами являются люди, у которых там 300 тысяч подписчиков, ну миллион.
Да.
Вот, ну, я не знаю,
это паблики.
Хотите. Нет, это не только паблики, это блогеры. Ну вот есть, например, блогер. Вот есть, например, блогер Растрига.
Есть,
у него очень мало подписчиков, Саша Спилберг, он рядом не стоял, но он куда влиятельнее в этом смысле. А именно с ними-то никто и не работает, потому что если где-то в Госдуме сказать, давайте пригласим человека, у которого 100 тысяч человек, а рядом стоит человек с 10 миллионами подписчиками.
Но вы имеете в виду то, что люди, которые все-таки несут какой-то месседж в своих блогах, вот они влиятельные. Люди, которые там публикуют какие-то репортажи условно, да, то есть вот они...
Совершенно верно. Я это наблюдаю на примере студентов. Если к нам, ну, там, допустим, такие собрания проходят политические, околополитические, студенты не говорят, как здорово вчера Саша Спилберг показал своего хомячка. Они называют фамилии тех блогеров, которые, у которых там 100 тысяч, 200 тысяч, но которые, там, допустим, против фонда кино выступают.
Да. Да, мне давали, кстати говоря, понять, люди из московского правительства, что мой блог по поводу платного въезда стал решающим в отмене платного въезда в 2014 году.
В частности, была история с фондом кино, когда наехали по поводу фильма «Взломать блогеров», решающую роль сыграли именно блогеры, у которых по 300 тысяч человек.
Да, это правда. Спасибо, это правда. На самом деле это правда, но это опять, как сказать, это может быть и верно, хорошо, но верно другое, что ты волшебник, на самом деле ты волшебник, только находясь внутри. И кастрация, то есть, условно говоря, в момент, когда ты берешь деньги у людей, вот, ну, за направленность, ты подвергаешь себя кастрации. И они таким образом тебя просто аннигилируют.
Абсолютно.
Но они не делают тебя своим. Нельзя сделать тебя своим. То есть, пойми, можно
они
только могут... как бы отстрелить. Тебе говорят,
вот,
мы тебе даем бабла, ты будешь игрушечным. Ты говоришь, нет проблем. Ну, есть свои деньги для всего. Для всего есть свои деньги.
Ну и все, и таким образом он нейтрализуется, потому что через неделю его перестают читать и смотреть.
Ну хорошо, ему наплевать.
Да.
Он совершенно уже присматривается к ранчо в Парагвае. Понимаешь, о чем я говорю?
Да, конечно.
Вообще не вопрос. Для всего
появляется
есть,
новый блогер.
Для всего есть своя цена. Для всего есть своя цена. Понимаешь?
Угу.
Когда и для каждого человека своя тоже. например, понимаешь? Я тебе говорил историю, когда в ноябре 99-го года пришел господин с фамилией на М, не буду говорить, значит, Цао-Цао, центральный округ, к Березовскому, и сказал: закройте Доренко. Закройте Доренко.
Вот гад.
Это было начало ноября, конец октября. Фамилия, похоже, была на Музыканский. Вот, значит, он пришел и сказал: закройте Доренко, я оттуда, от Лужкова.
Угу.
150 миллионов долларов. 150 миллионов долларов. Значит, я вскричал страшным криком: Борь, че дурак, дайте мне половину, я валю. Половину. Понимаешь? Борь сказал: нет, передайте Юрию Михайловичу, что Россия стоит дороже.
Вот так.
Россия стоит дороже. То есть для Бори 150 миллионов долларов так себе.
Ну, понятно.
Так себе было в то время. А для меня прям вот я за половину готов был слить к чертовой матери единство. Не скажу, кого сейчас, имя нельзя произнести. Значит, все подряд. Чеченскую компанию, Россию мать, вообще все подряд. Все прям, мать продать готов был. За 75 я сказал: Борь, 75 на стол. Я вас всех в гробу видал. Идите в жопу. Всех в гробу видал. 75. Почему Музыканский не пришел ко мне? Я бы взял справку. Я бы улетел к свиньям. Вообще просто. Улетело все.
Березовский
не Россию оценил. Вслед бы кричали. Вслед бы кричали.
Выше, там, ваш
вернись,
талант.
Сережа, вернись. Я бы сказал: 150. 150. Я вернусь. Нет, ну правда. Ну что, ну правда. Ну серьезно. А так остались... Ни шиша, товарищи, ни шиша. Вот, вот и все. Музыканский 50 зажал, потому что за вас давали 200, говорит великий немой. Ну, правда. Так что нет, карго-культ блогерства, мэтр, это карго-культ блогерства, предлагает Александр, да, это правда. Это карго-культ блогерства. В сущности. Они не понимают, что, приручая блогера, они... Да, я очень продажный в этом смысле. Сказать, я просто хочу покоя и вас всех не видеть. И за какие-то жалкие 100 миллионов долларов я готов вас всех предать. Да, Владислав? Представьте себе. Представьте себе. Чё ха-ха, я в курсе, говорит великий немой. Я в курсе, что готовы были дать 200. Великий немой. Чё ха-ха. Мне бы дали, идиоты, сотку. Я бы уехал. 7373-948. 7373-948. Да, я готов вас всех не видеть, но за сотку. Понимаете? И наоборот.
Нет, будем терпеть.
И наоборот,
Сергей.
В отсутствие сотки я готов вас терпеть. Понятно. 7373-948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Денис. Я далек от всего этого, поэтому постараюсь быть...
Давайте.
Ну, говорить на уровне логики.
Давайте.
И здравого смысла.
Да.
Во-первых, неправильно выбрано место. Место самое непопулярное в стране.
Это правда.
И
пахнущее клеем канцелярщины.
Да.
Скрепками.
Для этих ребят...
Пытаются оживить его.
Да.
Предложили коллективное зашкваривание.
Да.
Что, в общем-то, в это допустимо. Я бы предложил, если бы я писал роман, два места. Первое
Давайте.
Место физтех. Второе место – Институт криптографии, связи и информатики в Академии ФСБ.
Обалдеть.
Вот.
Обалдеть.
Куда я в свое время поступал.
Да.
Фронтмены. Фронтмены мероприятия. Ну, первый персонаж
да.
Однозначно инсайдер. Это Владислав Сурков.
Да.
Второй персонаж – ну, культовое романтическое лицо. Эдвард Сноуден.
Это
третий
правда.
Персонаж,
это правда.
Инкогнито.
Слушай, а почему не вы все это организуете? Почему это кретины не знают? Почему с вами надо договориться? С вами.
Не знаю. Предложите, за полтинник готов.
Полтинник лямов или полтинник лямов?
Да
или
вы
полтинник...
уже выложили всю идею бесплатно.
Тысяч. 50 тысяч долларов или 50 миллионов?
Позвольте закончить.
Прошу вас.
Третий персонаж, значит, кто-то из руководителей управления К. МВД России,
да,
он бы
да.
представлял силовой ресурс.
Да.
И, конечно, еще бы одного человека я бы...
Я знаю, шалтай-болтай, шалтай-болтай кого-нибудь обязательно из шалтая.
Да, ну, конечно, кто-то должен быть из тусовки.
Да.
Вот, а дальше разговор очень простой, я с вами согласен, с этими людьми надо говорить честно. Господа, нас вот это не устраивает, мы рисуем берега,
да.
мы даем вам жертвы. Ну, кто может быть жертвой?
В том-то и дело. В том-то и дело. Стоп. Извините, давайте остановимся. У нас секунда должна быть. Слушайте, но они не хотят давать жертв. В этом же проблема. В 90-е давали. Кого-нибудь киньте на сабли, на штыки. Я говорю им. Я говорю, ребята, киньте кого-то на штыки. Они говорят, нет. Ну а как из пальца высосать врага? Откуда?
Они хотят, просто задача поставлена не теми и не тем.
Ну вот все, и все.
Несерьезно воспринимается ситуация.
Ну все, вы все понимаете. Как вас звать?
Денис,
слушайте, я говорю им, бросьте кого-нибудь на штыки. Нам надо Духонина. Кого-то порвать. Нам надо кого-то
генерал
порвать.
Духонин нужен.
Вот все, понимаете? Они мне говорят, нет, все заслуженные люди, ТРПР 8 дыр. Я говорю, тогда идите в жопу.
Убийство генерала Духонина в свое время, это был заведенный курок гражданской войны. Может быть, это пугает людей вот от такого же...
Но в 90-е кидали на штыки. Нам нужно, чтобы кого-то кидали на штыки, понимаете? Может быть, предсмертного кузбасса этого Амангельды Тулеева бросить. Не знаю, он там при смерти. Понимаете, кого-то надо на штыки.
В 90-е была более серьезная борьба хозяйствующих субъектов.
Это правда. Субъекты были посерьезнее. Спасибо.
Может,
спасибо. Но в движение.
Подъем. В движении.
6 баллов.
Может быть, губеры подойдут как мясо для
растерзаний. Так не поймешь, какие губеры, когда. Да. Там же не поймешь, кто кого казнит, за что. Да, непонятно, да, абсолютно. Да, да. 6 баллов. Крепнет балл, товарищи. Балл крепнет. Становится все лучше и лучше. 6 баллов. Окрепло. Значит, смотрите. Внутри третьего транспортного не появляйтесь. Самое адское запредельное место — это Таганская. И затем поворот на набережные. И затем с Радищевской. И затем все до Пречистенка, до библиотеки Ленина. Вот здесь все в настоящем густом одище.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, гранят ров Сережа. Все деньги на рожа.
Десять часов 6 минут, вторник, 20 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Хмарова, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Слушай, Алена, вчера мы видели 57-83, 57-80, ну где-то там, да, 57-87, что-то такое было. Потом он смело ушел на 58, красавец, сейчас 58-49. Ну вот, но я уже его видел на 58-60, и там вот и все. 58-49, 65-21, высокий евро, 58, значит, ну это все не 71, пока 58, обещают 60 потом в конце. Значит, смотрите, 47-10, нефтица, кормилица Паскудина. Заступница. Ну, что сказать. Да. 1-1-48, смотрите, Долларевич молодец. Мы его тут наблюдали все время на 1-1-89, помните, вчера, правда же? А сейчас 1-1-49, на полфигуры. Это прекрасно. Продолжаем наблюдать с удовольствием. Правда же? С удовольствием.
Конечно.
Слушай, есть какие-то новости, которые вызывают у меня оторопь. Смотри, на Кубани 15-летняя школьница родила от 64-летнего пенсионера. И, ну, естественно, надо сказать, там и защищают школьницу. Вот я подумал, а кто защитит пенсионера?
64-летнего?
А что, а почему нет?
Потому что он еще в расцвете, понимаете, силы лет. В общем-то, сам 64. Себя может защитить. Он просто пенсионер называется пенсионер, а в 64, в общем, мужчина-то еще ничего.
Ну, в общем, а может быть, он старенький, может быть. 64, сама подумай, он старенький. У него бывает с Нового года, вот не было, ничего не было. В мае поел шашлычка один раз, и была полюция ночью.
Маразма у него нету, Сергей.
Одухотворился, думает, вот раз полюция, значит, я могу еще? Он говорит, вот так вот. Я говорю, еще могу я. И вот и тут подскакивает школьница, говорит, да-да-да, и начинает нескромные делать предложения. Ну, может же такое быть. Если она его растлила.
Растлила. Пенсионера.
А почему нет?
Почему она не могла растлить? Вы понимаете, могла. И, в общем-то, наверное...
Потому что надо защищать в равной степени любого.
Но мозги все-таки есть...
Любого человека, вступающего в половые сношения, надо защищать. Любого.
Надеемся, что у 64-летнего все-таки мозги как-то более устойчивые уже, и как-то стабилен.
Надо каким-то образом фиксировать.
Гормоны уже отыграли.
64?
Да.
Мы не знаем. Или наоборот. Наоборот, нет уже совсем ни одного.
15 лет это ничего не соображает.
Железа. Начала работать вилочковая железа. Или вилочковая. Все, уже в 64. Нет, правда, она до полового созревания работает. Вилочковая железа работает до полового созревания. И в 64 она снова включилась. Альцгеймер, Паркинсон рядом с ним. По правую руку Альцгеймер, а по левую Паркинсон. Понимаешь? И все такое. И тут подскакивает школьница. Может быть, она его растлила. Но откуда мы знаем? Понимаешь? Вот это, я считаю, что нужно фиксировать согласие при каждом половом акте, потому что может статься, что любого, при каждом.
Что нужно делать?
Фиксировать согласие. Как вот BBC,
когда
берет у тебя интервью.
Подождите, а возраст согласия у нас
сразу... Когда у тебя 18, нет, 16.
16.
Но главное другое. Когда у тебя BBC берет интервью, они тебя заставляют подписать бумагу о том, что ты согласен на монтаж. Монтаж на использование твоего, вот что ты скажешь. Так BBC. Точно так же надо
так
брать.
Независимо от того, согласна она или нет, это все равно...
И в браке. Ты знаешь, что это в Европе сейчас есть статья за изнасилование в браке. То, что в браке тоже можно сказать нет. Нет, все. Нет.
Конечно.
Причем можно нет сказать в любой момент. Даже после пенетрации, после проникновения. Просто нет. И все. Должен зачехлить оружие, уйти, и все. Серьезно говорю?
Верю, вообще-то нет, это нормально.
Это нормально, да. Нет, просто нет. Ты знаешь, что-то я расхотелось. Не знаю, что-то... Думаю, сейчас вот может...
Но он подумал, что это игра, а она не сказала стоп-слово, я не знаю, что это.
Нет, поэтому нужно расписываться перед каждым половым актом. Мужа с женой,
Сергей,
и так далее.
Что касается детей, до 18 лет ничего не соображают.
Это правда.
Поэтому...
Я тебе скажу, до 40 дети не
поэтому,
соображают.
Чтобы они не подписали...
Я знаю точно, что до 40 дети точно не соображают. До 40 дети, серьезно говорю. После 40 первые проблески ума появляются. Первые проблески.
А после 60?
После 60 опять идиоты.
Вот.
Опять идиоты. Полностью неизлечимые идиоты после 60, клянусь. После отморозки полные. Спроси вот Бронислава Брониславовича. Ему, а? Он 57-го года.
Ему 150 лет, я знаю.
57-го года ему стукнуло 60 в этот раз, 19 апреля, Бронислава Брониславовичу. Полностью не пригоден никакой плодотворной правильной деятельности. Только может это самое чудить. Правда? Ну, такие люди, что делать? Нет, серьезно. Это большая проблема. Значит, она родила, теперь 64-летнего пенсионера замучают. Мало что его растлила школьница, теперь еще его посадят в тюрягу. Ну, все, вы понимаете, какой ужас. Ой, еще смешная история. Я хотел бы физиологии поподробнее. Простите. Ученые заметили сходство черт людей у власти с теми, кто получил повреждение мозга. Я серьезно сейчас говорю?
Да, я видела это.
Новое исследование ученых показало сходство черт. Внимание, сейчас напрягитесь. Сходство черт некоторых людей, которые находятся у власти, и тех, у кого были повреждены отдельные участки мозга. В частности, у них может пропадать способность к эмпатии, то есть чувству сопереживания.
Да.
Да, чувствует чужую боль. И уменьшаться сочувствие к другим людям. Исследование проводили специалисты из канадского университета Макмастера. Они пригласили к сотрудничеству. Там нереальное количество всевозможных... Нет, не британские ученые, канадские в этот раз ученые. Все хорошо. Послушай меня. Надо было сжимать мяч... Там в момент, когда они видели, там мучения людей и так далее. Система в это время анализировала деятельность в той части мозга, которая активизируется в тот момент, когда мы видим движение других людей. Кроме этого, показывали рост людей по карьерной лестнице и так далее, и так далее. Исследовалось нейрокогнитивное системное поведение. Выяснилось. Да, и также Калифорнийский университет в Беркли съели... Калифорнийский университет в Беркли. Один из лучших учебных заведений на планете Земля. Тоже исследовал эти же вопросы. Оказалось, что люди, которые... представители власти, одним словом, представители власти, у них было серьезное изменение в поведении, так как если бы у них была травма мозга. Они теряли способность сочувствовать людям. Понятно?
Абсолютно. И кто же эти люди?
Просто какие-то
люди.
Тебя наделят властью, мы говорим.
И вообще все люди, власти, которые...
Да, любые, конечно, любые, абсолютно. Вот тебя, допустим, делают
властью.
Знаете
почему? Потому что вам...
А я тебе объясню, почему.
Люди, которые...
Потому что ты защищаешься от боли.
Да, во-первых. Да. Во-вторых, вам приходится принимать жестокие решения, зачастую.
Да, в том-то и дело.
И это невозможно переживать каждый раз.
Совершенно верно. Ты обязана отключить свой чертов мозг, потому что иначе ты утратишь сон, ты будешь спать только со снотворного.
Да.
Ты обязана смотреть на животных, как на лабораторных мышей.
Да.
Просто им больно, да и плевать на них. Понимаешь? Обязана. Ты обязана их презирать в сущности. Понимаешь? Не зря у нас чинуш безмозглыми называют, говорит Юрий. Люди в белых халатах то же самое. Они должны перестать за тебя переживать.
Да.
Понимаешь?
Да.
Они видят там культуру бактерий на тебе. Они такие говорят, черт, интересно, как она размножится и поползет дальше или нет.
Это такие доктор Хаус, да?
Конечно.
Циничный доктор Хаус.
Конечно, они действительно, они схожи с людьми, так как если бы, а у них была травма мозга, у начальники. Это называется здоровый цинизм, говорит Джей Джей. Нет. Это поведение схожее с людьми с травмой мозга.
Сначала это здоровый цинизм, а потом это уже...
Знаете,
когда вы уже перестаете сочувствовать своим близким, то есть ваше, как сказать, отсутствие эмпатии на работе переходит на близких, это уже травма мозга.
Да. Посмотри, пожалуйста, ударение. У меня болезненное. Эмпатия или эмпатия? Сейчас посмотрит ударение. 7373948.
Эмпатия.
Эмпатия, спасибо огромное. Эмпатия. Эмпатия как симпатия.
Да.
Симпатия, эмпатия. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Леонид, Москва.
Здравствуйте.
Да, ну вот смотрите, я сам являюсь представителем небольшой власти в своей компании, да, у меня немного, там человек 200.
Да.
Ну, вы совершенно верно говорите. То есть, вот они, допустим, у всех практически есть дети, да?
У всех проблемы.
Если я буду переживать за каждого их ребенка, то я, скорее всего, сойду с ума где-то месяц через два.
Конечно.
Вот, то есть, надо защищаться, да, и это первое. А второе, если приходится принимать очень неприятные решения для них,
да.
Которые их же уберегают от еще более неприятных решений, понимаете?
Да.
То есть, грубо говоря, надо сегодня всем съесть на одну печеньку меньше, чтобы завтра у нас осталось еще по одной печеньке. Потому что в противном случае завтра есть будет вообще нечего.
Абсолютно.
Но я еще вот на что хочу обратить внимание. Новость звучит как чиновники ведут себя как люди с травмой мозга, да?
Ну да.
А если немножко перефразировать и сказать, что люди с травмой мозга ведут себя как чиновники, звучит уже не так ужасно.
Ну да.
Вот,
ну, да.
Вот понимаете?
Ну, да. Ну, да. Ну, да. Слушайте, ну, можно вам рассказать историю? Есть секунда у вас?
Да, пожалуйста.
Читаю. В Челябинской области директор конторы микрозаймов простил долги, значит, руководителя микрофинансовой организации из Коркино, решил отозвать исполнительные листы в отношении нескольких должников после того, как судебные приставы взяли его в рейд.
Я знаю эту историю.
Да, коммерсант расплакался. Расплакался, когда увидел людей, у которых он должен был взыскать долги. А?
Ну, свой Альфа-банк ему не построить, я вам так скажу.
Не построить. Не построить.
Наверняка.
Нужно идти через трупы.
Ну, иногда приходится, к сожалению, да. Или ты, или
тебя. Надо посмотреть на валютных этих ипотечников.
Первый визит был нанесен 26-летнему мужчине. Его долг составляет 67 тысяч рублей. Исполнительное производство ведется с ноября 2016 года. Дома его застать не удалось. Дома оказался старенький дедушка и трое детей. Они пояснили, что молодой человек, собственно, должник, работает пастухом, вернется затемно. Ну, и на зорьке гонит, когда коров назад, на вечерний дойк. Вернется затемно. Пока пристав разговаривал с обитателями дома, взыскатель, требовавший до этого ареста имущества, обескураженно осматривался. В жилище не было ничего, что могло бы представлять ценность. Составляя акт об отсутствии имущества, подлежащего описи и аресту, пристав заметила на глазах взыскателя слезы. То есть мужик вот этот, который микрозаймы давал, начал плакать.
Может, просто ветер подул, у него заслезились.
Или натер руки чесноком или луком и стал мазать глаза луком, не знаю. Дальше он пошел, этот же плачущий микрофинансист, пошел к женщине, которая должна 37 тысяч рублей. Гостей встретили молодой парень и двое детей, как он пояснил, его племянники. Обстановка была очень скромной, ужасающе скромной. На вопрос взыскателя, как вы живете, дети очень искренне и непосредственно сообщили, что живут хорошо. Живут хорошо! Вот тебе прямая линия с президентом. Живем-то мы хорошо, но раньше лучше жили.
До микрозайма.
Была собака, но ее нечем кормить, и поэтому собаку куда-то продали. А так живут-то они хорошо. Значит, этот представитель микрофинансовой организации стал плакать и там. Тоже стал плакать. После рейда взыскатель сообщил, что хочет навестить еще нескольких клиентов. Принудительное взыскание, с которых не дает результатов. После этого он отозвал исполнительные листы. Он им простил долги. Это какая-то жесть. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, а мне кажется, надо перефразировать и да. сказать, что в чиновники берут тех, у кого отсутствует эмпатия
сразу,
и сострадание.
Сразу, то есть изначально взгляд должен быть такой жестковатый.
Конечно.
Слушайте, а этот микрофинансист, что скажете?
Что?
Этот микрофинансист плачущий.
Ну, я, может быть, неприятно, но может это реклама просто, а на самом деле...
Ну, они не говорят ни имя, ни название фирмы, поэтому...
Не говорят. Ну, бывает такое, мало ли, может, там дочка родилась и прослезился.
Поплыл. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Сергей Леонидович.
Здравствуйте.
Вы знаете, здесь, конечно, конечно, представители власти – это люди с определенным психотипом.
Да.
И этот психотип, он не приобретается, да, они с ним рождаются.
Ага.
Это определенная структура личности, которая действительно равнодушна, холодна и может игнорировать эмоции, там, боль окружающих людей. Поэтому, конечно, человек по мере роста карьеры, приобретая какие-то навыки, он учится игнорировать какие-то моменты излишней эмоции, но он никогда не достигнет высот власти, каких достигают люди с врожденным чувством...
Надо серьезно к себе относиться, эмпатия. Надо серьезно к себе относиться. Вот мне кажется, я мог бы пойти в чиновники, потому что мне плевать на боль и страдания, но я не могу серьезно к себе относиться. Я бы при этом хохотал и считал себя кретином. Бесстыжим кретином. А еще, то есть мне к чиновнику должна быть эмпатия полная, и вдобавок он должен серьезно к себе относиться. Для успеха.
Да, посмотрите на лица наших чиновников, да, они преисполнены чувства собственного достоинства, важности. И самое главное, они в принципе, я думаю, уверен, большинство людей, они не отдают себе отчета в том, какие они просто искренне считают, что они делают свою работу и.
Очень важные люди. Да, но все равно. Чувство собственной важности.
Фрэнк Андервуд, я хотела вам привести.
Фрэнк Андервуд потрясающий, но тем не менее он самокритичен. Mm-hmm. А нужно серьезно к себе относиться. Для того, чтобы быть настоящим начальником, нельзя относиться к себе с юмором. Нельзя.
Я к себе отношусь
с юмором, и поэтому я не смог стать чиновником. Понимаешь?
Да.
В момент, когда я говорю параграфы, я как бы раздваиваюсь, из меня выходит человек, тоже Сережа Даренко, он такой становится сбоку, так вот смотрит вот так вот, и говорит, ну ты идиот. Серьезно. Второй Даренко выходит, смотрит на первого и говорит, господи, какой же ты идиот, боже милостивый. Слушай, такого кретина я сроду не видал. Говорит второй.
Угу.
И тот, который первый, он слышит это. Он говорит, отстань, скотина, мне надо здесь еще пару параграфов. А первый говорит, да, я пойду проблююсь пока, ладно. И поэтому у меня не получается быть чиновником. Понимаешь, в чем дело? Вот это беда. Беда. Хорошо. Слушай, правда. Значит, а кто видел по-настоящему потрясающую бедность? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день, Михаил.
Видели
Михаил.
Ли вы бедность? Вы видели чиновников точно.
Знаете, Сергей, вот они все вокруг, тут рядом.
Да. Речки, так вот, да, да.
Они не представляют интереса для исследований. Там очень интересно, когда на невежество, изначальное невежество накладываются большие деньги, ну, в силу тех или иных обстоятельств, которые в истории в России, в Советском Союзе и России оказались уникальными, потому что такого исторического слома не знает цивилизация вообще 3000 лет.
Да.
Когда производительные силы, пусть и неэффективные, но очень мощные в смысле объемов, просто так вот из-за невежества большей части населения, из-за невежества вообще социума, и даже из-за невежества тех, кому они перешли, это все создало колоссальный взрыв вот этой сверхновой звезды, о котором я все время думаю, так? И
да.
Последствия этого взрыва во Вселенной, так? Вот эти, когда черная дыра, распространяясь с колоссальной скоростью, захватывает, да. И все, и энтропия ставит на этом крест. Но я хотел о другом сказать.
Скажите.
Дело в том, что то, что вы сейчас рассказываете почти со слезами на глазах относительно населения, нищества и так далее,
да.
Не отменяет ответственности вообще всех нас перед вот этим самым невежеством, непонимания экономических теорий, о которых нам твердят еще со времен Дэвида Юма, да даже еще и раньше, так, и даже Сен-Симон об этом говорил. Люди, например, в медицине, мы видим следствие, плоды этой теории, когда человек сам на себе ощущает болезнь, о которой ему говорили, и его лечат, он это принимает. Но люди совершенно не хотят принимать ту теорию,
да.
Фактически медицинские факты, почему они живут бедно, и что нужно исторически предпринимать, чтобы не жить бедно, а более-менее существовать. Они отрицают полностью либеральные экономические идеи, они хотят...
Да живут они хорошо. Вот смотрите, живем хорошо, дети.
Ну, вот
взыскатель спрашивает, голый дом, голый холодильник, значит, долги 37 тысяч, все голое, голые дети. Он спрашивает, как дела? Они говорят, живем там и хорошо.
Михаил, вопрос.
Да.
Что должен осознать 26-летний пастух? Какие либеральные идеи он должен осознать и понять, чтобы жить как-то немножко лучше?
Да ладно бы пастух, не пастух. Кремлевские, так сказать, политологи, сами которые не так уж богато живут, они вдавливают с утра до вечера нам нужен новый социализм. Смотрите, Каррера Бланка, знаменитый премьер-министр Испании, вы знаете, которого баски убили, прорыв подземный ход, так?
Да.
Вот это был великий человек. Он писал об этом, Испания сумела зацепиться за этот край. Он говорит так, человек устроен так, что либеральные идеи начинают властвовать над ним или как-то его интересовать, когда у него есть хоть какой-то минимальный уровень достатка, понимаете? В тот момент это было там $5000 в год. Если этот уровень, если правительство не делает ничего, чтобы дотянуть его до этого уровня, при котором он начинает воспринимать либеральную экономическую и политическую идею, это общество обречено, понимаете?
Но наше русское общество, это общество персистенции, выживания.
Да.
Выживания.
Мы во многом обречены. Выживание становится светлой, великолепно прочувствованной этим пастухом и его пастырями идеей существования.
Конечно.
И самое главное, кто-то в этом всегда виноват. Обязательно
нет,
виноват.
Вы интеллигент. Вы сейчас интеллигентом станете. Вы говорите, что кто-то виноват и что мы должны сострадать народу. Это идея русской интеллигенции. Михаил?
Нет, это они внедряют, вы меня не поняли. Они внедряют пастуху, что всегда кто-то виноват.
Значит, они интеллигенты.
Ну, не тот, кто у власти.
Но они интеллигенты. А вы сопереживаете народу, значит, вы интеллигент. Простите меня за рубль.
Это, смотрите, я еще хотел о блогерах сказать.
Да, скажите о блогерах. Два слова, я вас очень прошу.
У нас есть 15 секунд. Изопов язык русской великой литературы 19-го года был очень действенным. А уж совсем действенным была практика диссидентства 60-х годов. Они просто брали быка за яга. За рога. Вот то, что мы видим сейчас в виде представления нам блогерства как панацеи какое-то интеллектуальное сознание, это просто смешно. Понимаете,
Не смешно. Вы были на Бали?
На Бали?
Бали. Да, Бали. Да. Вы были?
Ну, я был. бывал.
Да, слушайте, нет, подождите, ну я быстро скажу. Я заинтересовался у болинезийцев, я спросил, почему они воскуряют фимиам постоянно и ставят кормушки с рисом для злых духов и почти никогда не ставят добрым.
Ну, я понял.
Помните, я быстро-быстро завершу. Значит, болинезийцы сказали, мы обслуживаем злых богов, а не добрых, потому что добрые по определению добрые, у них нет шанса вредить. Нет шанса, они не имеют права вредить. Значит, а злые, с ними можно договориться. А хотя, бы нейтрализовать, нейтрализовать. То же самое. У русской власти, то есть у Думы, происходит с блогерами. Они считают блогеров злыми духами. Они хотят воскурить им фимиам и дать немножко риса, для того, чтобы злые духи просто не гадили им. Понятно? Не гадили. А природу деятельности духа они не понимают.
Же вы достигли мастерства?
Нет, ну правда, ну почему?
Я преклоняюсь перед вами.
Спасибо. Не, ну правда, ну зачем? Зачем? Спасибо. Спасибо.
Знаете, Гудини, ребенок перед вами.
Нет. А нет, я сейчас объясню, ну правда. Значит, власть считает властителей дум злыми волшебниками. То, что власть не понимает, как, почему люди властвуют над думами. Они не, правда не понимают. И думают, что это злые волшебники какие-то. Ну, если там волосок вырывает из носа, что-то шепчет там Даренко, например. Правильно? Значит, из уха что-то вырывает волосок и опять шепчет. Это злые волшебники. Надо с ними договориться. Договориться, что злые волшебники.
Задобрить.
И все, дело сделано. Новости. Значит, Даша посмотрела карточный домик. Ты посмотрела, да?
Да. Все.
Ты следишь по понедельникам Фарго и Твин Пикс?
Фарго я жду, когда выйдет весь сезон, чтобы посмотреть сразу.
Тебе осталась одна неделя. Отлично. Следующий будет уже.
Ура. Ну, можно уже начинать смотреть.
Ой, это я бы уже начинал бы. Ой, какой же там немец прекрасный. Немец, ну ты же немка.
Да.
Немец.
Там только немец не спойлерите, пожалуйста. ГДР. Вы мне испортили вообще весь сезон карточного домика. Я все чем? Жду, как вам отомстить. Почему?
Где в конце говорят, если она меня не амнистирует, я ее убью.
Да.
Я ее убью.
Вы сказали, что она будет президентом. На самом деле она в ужасном положении. Она же...
Бедная.
Да. Она же теперь контролируется вот этими...
Уж чего меньше всего надо делать, это жалеть Андервудов. Андервуды скоты полные абсолютно.
Ну, это правда. Ну, а за кого там болит? Там все сволочи, понимаете?
Все просто. Как-то
приходится выбирать коррекционы. Самых симпатичных сволочей.
Страшно.
Да, делается страшно. Ужасно.
И ты, конечно, ему симпатизируешь.
Нет, конечно.
Ну, почему не? А у него есть чувство юмора.
Вы знаете, очень... Да, это правда. Мне очень нравятся его вот эти вот отсылки к зрителям, когда он так многозначительно смотрит.
Да, апарт. Знаешь, прием называется апарт.
В театре, да.
Апарт. Ну, это и есть апарт.
Да,
художественный апарт, да, сценический апарт. Когда к залу обращается один из персонажей.
Ну, да,
на полном серьезе, да, апарт. Да.
А, вот, да, конечно.
Слушай, давай заспойлерим «Игру престолов» сейчас. Давай.
Это даже не спойлер,
это стыдно, но мы это сделали.
Это фанатские теории.
Слушай,
это совсем не
спойлер. Reddit пытается предсказать, что случится в новом сезоне. 16 июля, как вы знаете, начнется «Игра престолов». Значит, это не точно, но люди думают, что Арья уже мертва. Люди думают, что она мертвая. Согласно теории, бродяжка убила Арию на самом деле и забрала ее лицо. Угу. Поэтому то, что мы видим, Арья, это не Арья, это бродяжка. Понятно.
Почему? Потому что она стала ходить как бродяжка, так в развалочку.
Да.
И с ухмылочкой.
Она ходит как бродяжка, и она пользуется правой рукой, несмотря на то, что Ария левша. Из этого можно сделать вывод, то есть она правша, а можно сделать вывод, что это бродяжка, которая забрала лицо Арии, а лицо бродяжки появилось в черно-белом доме.
Или что... она забрала тоже, как сняла лицо бродяжки и присвоила себе некие ее черты, потому что эти
может
все...
Может быть.
Как они называются?
Ария стала никем и присвоила черты бродяжки.
Да,
То есть как бы ее поглотила в сущности. Дальше, 16 июня в журнале Empire назвали настоящее имя Джона Сноу. Джей Хэрис Таргариен. Мы знали, что он Таргариен, но только никак он в огонь не войдет ни в какой. И что-то мне ужасно, надо ему хоть раз войти в огонь с улыбочкой, типа по приколу.
Угу.
И тогда мы поймем, что он...
И выйти обнаженным, как это Дейенерис Таргариен.
Она же по пояс, по-моему, только вышла обнаженная. Нет?
Ну,
когда?
Когда она сгорела...
В самом начале?
Да.
А когда она спалила второй раз всю эту хату, значит, она, по-моему, по пояс была обнаженная.
Да.
То есть одежда что-то тоже на ней не очень горит, как-то и так. Хорошо. Значит, Сноу действительно сын Лианы Старк и Рейгара Таргариена. А также племянник Дейенерис, то есть она его тетя. Она будет такая, тетя Дейенерис.
Тетушка Дейенерис.
Тетушка Дейенерис, ну и все. Значит, слушайте, считают, что Дейенерис в итоге умрет. Большинство думает, что, ну, соответственно, Джон Сноу должен выжить, он лед и пламя. Технически он наследник Железного трона. Дейенерис захватит, вероятно, трон. Решит, что весь Вестерос принадлежит ей по праву крови. И она единственная Таргариен, а Джон бастард. И тогда они сразятся с королем ночи, отбросят белых ходоков за стену. Однако король ночи и Джон Сноу заключат мирный договор, чтобы сражаться с ходоками. И тогда, значит, Дейенерис атакует Сноу, Джона Сноу, и Джон победит. Понятно? И вот тогда, наконец-то, Дейенерис помрет, Джон Сноу останется один. Понятно?
Ну, насколько же он унылый, это ужасно просто.
Кто, чувак?
Ну все Джон его любят. Сноу, да ну перестаньте, его, это просто
нестерпимо женская любовь, нестерпимая. За что его люди, женщины
не
любят?
Не знаю, женщины, я не понимаю. Женщины, я честно, женщины. Искренне не понимаю. У него все время страдальческое лицо.
Материнское.
Эти дрожащие губы пухлые.
Да, глаза. Ой. Глаза такие, что сейчас заплачут. Ой. Какие-то. Ну почему? Женщине нравится, что еще, чтобы он цитировал что-то из Есенина в этот момент. Понимаешь? Напевал, может быть, что-то, что-то такое на слова Есенина.
Все, конечно,
да?
Помните, как да, я ходил.
Прижившись
Нет,
дальше. Бран окажется варгом, он может переселяться в животных, вот это, он уже оказался. Вот в предыдущем сезоне мальчик научился вселяться и в людей, он контролировал Ходора. Значит, в конце трехглазый ворон, в конце девятой серии четвертого сезона, трехглазый ворон говорит Брану, ты больше никогда не будешь ходить, но ты будешь летать. Таким образом, Бран вселится в одного из драконов Дейенерис. Бран вселится в одного из драконов Дейенерис, чтобы противостоять белым ходокам. Считает один из людей, которые так дали. Понятно? И будет Дрогона этого
контролировать.
Ну, будет прикольно, мне кажется. Дальше. Считает, что Бран путешественник во времени. Бран будет воплощаться в прошлом в виде ворона. В первом сезоне служанка дома Старков Нэн сказала маленькому Брану, лежащему в постели, сказки, в окне появился ворон. Это и был Бран, который понял, что Нэн может что-то знать о белых ходоках. Поэтому он в виде ворона вернулся в прошлое, чтобы узнать, как победить ходоков. И так далее. Ночной король может видеть Брана, как-то тот путешествует во времени, потому что он просто смотрит на себя. Потому что сила, которой владеет Бран, создала ночного короля.
Ну, короче говоря, Бран и есть ночной король.
В сущности, да, да, да. Ночной король — это одна из
реплик.
Реплик, может быть, один из аватаров Брана, в сущности. Гора убьет Серсею по приказу Квиберна.
Вот это будет круто.
Да.
Это было бы замечательно.
Квиберн — бывший мейстер, которого лишили титула за таинственные эксперименты над людьми. Он в Королевской гавани с разрешения Серсея создает из раненого Григора горы Клигана монстра. Согласно теории, гора убьет Серсею по теории Квиберна. Это не спойлер, это догадки. Мне говорят, хватит спойлерить. Это догадки, ку-ку, товарищи. Это догадки. Никто не видел сезона. Спокойно. Это просто люди спекулируют, пытаются понять. Квиберн единственный, кто контролирует гору. Его методы загадочны. Одна сцена указывает на то, что Мейстер углубился в темное искусство, некромантию.
На общение с духами.
Да.
Это вот же общение с духами.
Когда Квиберн и Серсея вместе выходят из комнаты, Григор следует за Квиберном, вместо того, чтобы идти за Серсеей. Потому что он уже подчиняется Квиберну. Понятно? Дальше. Проклятие короля Роберта. Роберт Баратеон, король семи королевств, бывший муж Серсеи, погибший в первом сезоне. В «Игре престолов» умирали все, до кого дотрагивался Роберт Баратеон. Когда мы впервые видим его, он приветствует Старков. Он трогает Неда, Кейтлин, Роба и Рикона. В следующий раз он дотрагивается до двух людей, Ланселя и Серсеи. Таким образом, Серсея должна умереть, потому
но
что...
Но она его жена, он все время до нее, наверное, каким-то образом хотя бы дотрагивался.
Дотрагивался. Ну, она должна
вот
умереть,
это, кажется,
и точка.
Ну, что,
это был
теория.
Спойлер, это были догадки, ку-ку. Господи, бабки обсуждают бразильские сериалы. Это просто пытка, говорит Эй-Джей. Чегось? Товарищи, смысл жизни, а Джейми тоже того. Не знаю.
А это главный-то наш этот, боже мой, карлик.
Да, Тирион.
Тирион должен вообще всех победить и остаться один.
Но Тирион на самом деле вызывает там единственный по-настоящему яркие симпатии. Да,
это
Джон Сноу у женщин, а Тирион у всех, и у мужчин в частности, в особенности. Да. Правильно? Хорошо. Давайте готовимся. Я вообще не в теме сериала. Я инопланетянин, говорит Сергей.
Послушайте, знаете, что
те, кто не в теме «Игры престолов», те, кто не в теме «Игры престолов», это заброшенные к нам агенты инопланетные. Мы вас будем ловить с очком и сажать в специальные пробирки, понятно? Где вы выживете без кислорода, мы знаем, потому что вы вообще неземная форма жизни. Все, кто не смотрит сериалы, тем более «Игру престолов», это, ну как вам сказать, я не хочу ругаться матом. Надо было сказать, я не умею ругаться матом.
Да.
Не умею ругаться матом. Да, хорошо. Слушайте, значит, ВЦИОМ предоставил нам потрясающий опрос, который я хотел повторить среди наших слушателей. Правда же? Смотрите, индекс оценок экономического положения есть, индекс оценок политического положения и положение семьи. Давайте проведем голосование и обсудим, если будет время. Если будет время, на голосование точно будет время. Значит, смотрите. Экономическое положение страны. Первое голосование. Экономическое голосование. Мы будем использовать три телефона, если позволите. Три телефона. Значит, оно по сравнению... Секундочку. Экономическое положение страны вырос до 51 пункта, что выше среднего уровня по результатам аналогичных опросов прошлых лет. Согласно данным последнего опроса, 17% опрошенных оценивают ситуацию выше среднего. 17%. Экономическое положение страны выше среднего, 17%. 23% ниже среднего. И среднее 57%. Значит, мы сейчас запускаем ту же самую канитель и поймем, как вы оцениваете. Итак, экономическое положение страны выше среднего, с вашей точки зрения. Что бы это ни значило, ведь это субъективная оценка. 134, 21, 35. Среднее. В стране среднее, экономически среднее, 134, 21, 36. Хуже среднего, 134, 21, 37. С вашей точки зрения, экономическое положение страны лучше среднего, 134, 21, 35. Среднее, 134, 21, 36. Хуже среднего, 134, 21, 37. У меня около сотни, и пока 6-13-81. 6-13-81. Так, сейчас. 6-11-83. Я, когда у меня три телефона, вы помните, всегда потом с трудом свожу, чтобы было 100%. Бывает 99, бывает 101. Значит, положение экономической страны. Экономическое положение страны выше среднего. 134-21-35. У меня сейчас 7%, так, 6%. Положение среднее. Среднее. 134, 21, 36. Сейчас так проголосовали. 9%. 9%. Положение хуже среднего. 83. Вот здесь мерцает. Все время мерцает. Значит, давайте я... Спасибо огромное. Сейчас я остановлю это голосование. Вот я остановил это голосование. 7-10-83. 7-10-83. Нет, 8-9-83. Вот окончательно. Извини, пожалуйста. Но она считает, видишь как. Считает, холера. 8-9-83. 8-9-83. Все. Значит, и совпало 100%, что очень мило со стороны подсчитывающей машины. Да, очень мило. Хорошо. Давайте. Значит, 8-9-83. Итак, 83 хуже среднего. Извините, пожалуйста, я хочу тотчас провести политическое положение страны. Политическая ситуация. Вслед за ВЦИОМом. И вы, пожалуйста, на меня не сердитесь. Я прошу вас тотчас проголосовать в новом голосовании. Ты записала?
Пока, да, не убрали телефон, и звоните.
Записала.
Да, записала. Смотрите.
Также я прочитаю вам, какова оценка политической ситуации в стране. Хорошо и очень хорошо. Ну, то есть выше среднего. 28% респондентов отвечают, что очень хорошо. Плохо или очень плохо? 17. Среднее 50. 50. Значит, у них, как вы понимаете, не обязательно бывает 100%, потому что там еще воздержались, существуют всякие и так далее. Не знали, что ответить, уклонились. У нас с вами все очень просто. Вы звоните, значит, вы уже не уклонились. Поехали. Политическая ситуация в стране. Политическая ситуация в стране. Выше среднего вы оцениваете 134-21-35, среднее 134-21-36, ниже среднего 134-21-37. Политическая ситуация в стране. Политическая ситуация. Вы экономическую ситуацию оценили. 8-9-84, да, по-моему? Нет, 83. 8-9-83. Политическая ситуация страны. Политическая ситуация в стране. Выше среднего. 134-21-35. Среднее. Все среднее. 134-21-36. Ниже среднего, хуже среднего. 134-21-35. У меня сейчас 4-17-79. 4-18-78. 4-17-79 опять. И уже 4 сотни. Политическая ситуация в стране. Ваша оценка. Выше среднего. Ситуация выше среднего. Оценивается как выше среднего. Лучше, хорошее. Как хорошее, лучше среднего. Лучше средней. Средняя или ниже средней. Значит, хорошая, хорошая, очень хорошая. 134-21-35. Средняя 134-21-36. Плохая, хуже средней. 134-21-37. 134-21-37. Теперь, когда у меня 500 голосов, вот так вот очень быстро, сейчас полторы минуты, вот, сейчас, секундочку, вот мы, за полторы минуты. За полторы минуты 500 голосов, я остановил это голосование, я его остановил. 7-17-76. Итак, 7% респондентов считают, что политическая ситуация хорошая, очень хорошая. 17% средняя. Нормально, 17. Хуже средней, плохая, 76. Итак, плохая экономика, 84. Плохая политическая ситуация, 76. Объясните, пожалуйста, ваше голосование. 7373948, 7373948. Как вы проголосовали и почему? 7373948. 7373. Не всех. Юрий говорит, пока вы тут фигней страдаете, Госдума во втором чтении приняла закон о сокрытии недвижимости и счетов чиновников. Не всех, а только тех, кого охраняет ФСО. Совсем уже каста неприкасаемых такая, ну, она совсем небольшая, на самом деле. Сколько человек охраняет ФСО? Человек 100, наверное, не больше. Нет, я думаю, чуть больше. Сколько человек охраняет ФСО?
Сейчас я посмотрю.
Сколько человек? Только их будет запрещено. То есть это будет государственная тайна. 7373948. Значит, люди, которых сохраняет ФСО, их имущество будет государственной тайной. Алло, здравствуйте.
Да, доброго, Сергей.
Здравствуйте.
Меня Игорь зовут. Ну, как бы отражает это голосование, получается, да, реальную картину. То есть вот, получается, что 80 там, с лишним процентов у нас живут плохо, 7 более или менее, и примерно 7 хорошо. А так,
вы думаете, люди экстраполируют, они лишены объективности в таком деле, да? То есть они говорят о себе в конечном итоге.
Ну, в итоге да, потому что в любом случае человек в конце концов смотрит свой кошелек, да, смотрит на свое состояние. То, что нам рассказывают цифры, какие-то там росты, приросты и прочее. В итоге все, вот кошелек открываешь и смотришь.
Да.
Вот, собственно, вся логика.
Да. Горбачева охраняет ФСО, например, говорит Григорий из Санкт-Петербурга. Ну да. Премьера, президента и патриарха точно Александр Фельдман. Ну да. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы проголосовали?
Ну, я проголосовал и то, и другое, что очень хорошо все. Но просто дело в том, что я человек верующий, поэтому в моей колокольне все, что не происходит, все правильно.
Так, а почему же хорошо? А почему для вас это ненормально? То есть, условно говоря, если вы верующий, должны ли вы восторгаться? А не можете ли вы просто принимать скромно? Ну, с гордыней.
Правильно, совершенно верно.
Тогда не хорошо для вас должно быть, не хорошо, а нормально. Тогда для вас должно быть нормально. Все нормально. Да исполнится
год. Безусловно.
Ну тогда, а вы проголосовали хорошо.
Все, происходит, все правильно. Церковь себя ведет очень забавно, но это их выбор. И они имеют право поступать так, как считают нужным. А все население, скажем, если Бог не дает ребенка, зачем его рожать?
Ну да.
А ведь посмотрите, пол Москвы застроено центрами помощи женщине забеременеть.
Да. Не
Но
знаю.
Если его не дают, то нафига смысл-то какой? Ну, а да. Дальше еще забавнее, рожает ребенка, виновата потом в чем-то власть. Как она может быть виновата? Не она же рожала этого ребеночка.
Вы парадоксалист. Вы любите парадоксы.
Почему?
Вы любите парадоксы.
Почему?
Любите парадоксы.
Это же... Нет, смотрите, все просто. Есть Бог,
Бог,
и все остальное, все, что он создал, это совершенно, и в силу совершенства справедливо.
Да.
Вот и все. А дальше есть инструмент в виде моего тела. Я должен заниматься собою и пытаться понять, что мне не нравится. Потому что в окружающем мире, если мне что-то не нравится, это говорит о том, что это дерьмо есть во мне.
Так.
И я должен с ним разобраться.
Вы протестант.
Если мне что-то
сейчас
нравится, то это говорит о том, что в окружающем мире есть то, чего во мне нет, а быть должно.
Я чувствую, и что вы протестант. Вы сделались протестантом постепенно, прямо внутри разговора.
Почему протестант? Ничего подобного, никаких противоречий. Я живу в идеальном мире.
Да.
Я был в поликлинике в 88 году, делать там нечего.
Да.
И люди болеют, потому что хотят болеть. Это их выбор. Нет. Ну так пусть болеют.
Нет. Слушайте, ну правда, можно я вам расскажу про концепцию в двух словах, таким образом, что она поколеблет ваши убеждения. Вы пантеист, вы пантеист. Значит, я вам скажу, на самом деле, жизнь это не жизнь, она не должна быть никакой счастливой. А здесь вы находитесь в ситуации выбора. Вас посылает Бог в эту жизнь для ситуации выбора. И вы, совершенствуясь и делая правильные выборы между добром и злом, между Господом и сатаной, предуготовляетесь к жизни вечной, в сущности. То есть сущность этой жизни, а не в, собственно, консумации этой жизни. Потому что это царствие князя тьмы. А вы здесь предуготовляетесь к жизни вечной. Поэтому на эту жизнь, в общем, плевать. А вы, видите, не плюете. Значит, вы гедонист опасный и пантеист. Понимаете? Вы сектант.
Да, безусловно, вполне все. Вероятно. Ну, вот так я же один, мне не нужен кто-то рядом, понимаете как? Я вполне самодостаточен.
Я то и дело нас двое, потому что я тоже бываю пантеистом частенько. Я пантеист тоже.
Ой, да, Сергей, вы пантеисты.
Я когда бываю атеистом, а когда пантеистом. Я... Нет, это не от слова понтоваться. Потому что это от слова понтоваться. Пантеист. Он утверждает, что все есть Господь. Нас нет. Нас не существует. Существует только Бог. Ничего нет вообще, кроме Бога. Пантеист. Ни Бога нет. Понятно? Вот моя максима пантеистическая. Вот сегодня я пантеист. Меня заразил этот человек. Которая истина нашей веры пантеистической заключается в утверждении. Ни Бога нет. Понятно, да?
Да.
Все есть Бог. Все. Вообще все.
Да.
Вот микрофон, например, это Бог. Понятно. Ты Бог. Тебя нет. Тебя нет. Ку-ку. До свидания. Понятно, да? Ты его, может быть, сон, может быть, что-то такое. Понятно, да? Но ни Бога нет. И нам, пантеистам, проще, потому что у нас нет ситуации выбора.
Да.
Ты поняла
классно.
Или нет?
Да, конечно,
у вас, аврамистов, есть ситуация
я
выбора.
Я не аврамист.
Ты не аврамист? А кто ты?
Я скорее атеист.
Тоже атеист, господи. У них, у аврамистов, скажем по-другому, у них, у аврамистов, есть ситуация выбора между добром и злом, а у пантеистов ее нет, пойми ты. Пантеисты, потому что они просто Бог, они не, как сказать, они просто сон Бога. Как можно внутри сна Бога что-то выбирать? Мы что, с ума посходили, что ли? Богу снимся, еще и сами выбираем, это уже чересчур, товарищи. Нет, это уже чересчур. Ну, хорошо, мы получали $1200, и слава Богу, не вешаем. А, что это? Это совсем другое. Если охраняет ФСО, то это уже не тайна, говорит 77-й. Да, сейчас идет вот эта вот история, принимается закон о том, что люди, которых защищает ФСО, их имущество должно быть тайной. И вот почему. Вот почему. Потому
вот
что,
почему, да.
Вот почему, я объясню. Потому что ФСО, значит, мы не обсуждаем, насколько важно то, что они делают. ФСО очень важную вещь делает. Они защищают людей, которые охраняют там красную кнопку, счастливое будущее человечества, еще чего-то. И посланы Богом каким-то образом нас, неразумных, увещевать и так далее, и так далее. Кесари, да? Кесари. Они охраняют кесарей. А мы берем и беспилотники над ними пуляем, над кесарями. Летит беспилотник. Ха-ха. Говорит, вот это банька, а это вот то-то, а это конюшня, а это то, а это лодочка, а это домик для уточки. Уточки! А как вы, подонки, имеете право теперь, дальше, теперь есть злой человек, плохой. какой-нибудь.
Да.
Абдурахман Абдурахманович. Он посмотрел этот видосец и говорит, я сейчас вот так вот просочусь через дырочку в заборе, а уже план знаю. ФСО-то трудновато работать в таких условиях. Понимаешь, в чем дело? Поэтому домик для удочки – это государственная тайна. Государственная тайна. Надо запутать врага. Зачем вы это делаете? Вы же врага наведете на дом для удочки. А? Некрасивые вы люди. И души у вас гнилые. Поехали в движение.
Подъем. В движении.
Ребята, садовое кольцо никакое теперь не садовое. Оно адское. В особенности есть маленький просвет на 8 часов по циферблату, маленький у Смоленской, вот здесь вот где-то. Какие-то машины чуть-чуть ягозят. Ну так, чуть-чуть совсем, метров по 10 едут, потом стоят. Все остальное стоит в мертвую. Бульвары стоят в мертвую. Всего 6 баллов, но садовое, бульвары и 3 транспортные тоже плохое. Понятно? Все хорошо, одним словом. Все устроилось как нельзя лучше. В этом лучшем из миров. Я же пантеист. Пойду и проживу его. Этот вторник, 20 июня.
Подъем.